Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим о безопасности и достаточно новом продукте от компании Касперский, Касперский Лапката. Сегодня у нас в гостях достаточно интересные люди. Это Денис Легоза, ударение на последнюю букву, старший вирусный аналитик. Черницкий Дмитрий, руководитель проектного офиса компании Касперский. И давно известный и многими любимый специалист по информационной безопасности Александр Синистер. И начнет наш сегодняшний рассказ Денис Легоза с рассказа о проблематике текущей безопасности и как компания Касперский дошла до данного продукта, истории его появления. Ну и дальше мы обсудим всю нашу интересную сегодняшнюю тему подкаста. Денис, тебе слово.
Доброе раннее утро. А фамилию, кстати, ты с ударением попал, с буковкой не попал, Легизон. Вот, ну давайте ближе к целевым атакам. Вообще, как возникла идея, что действительно как-то проблема возникла, и что нужен какой-то продукт по этому поводу в итоге возникнуть. Где-то, наверное, года до 2008-го лаборатория себе анализировала Malware успешно, а потом со временем пришло понимание, что, наверное, все-таки определенный ее класс стоит выделить в... чтобы немножко отдельно люди ее разбирали и, возможно, как потом оказалось, чтобы немножко отдельные продукты с ней даже и боролись. О каких угрозах идет речь, по целенаправленной атаке. То есть, как оказалось, что все больше в разных странах возникает команд, достаточно квалифицированных, если мы сравним с массовыми малварщиками, то даже просто очень квалифицированных команд, которые знают, что они хотят добыть, какого рода информацию, примерно где они хотят ее добыть, и начинают долбить, собственно, свои цели усердно, долго, с прицелом, засесть туда на много лет и все те данные, которые им нужны, оттуда получать. Чем, собственно, отличается это от массовой малвары, что они не отстанут, если их интересует конкретный, условно говоря, дипломат, они за ним будут приходить и приходить, пока не найдут какой-то способ в инфраструктуру его организации таки попасть. Вот, из-за их... Это то, что назвали APT, Advanced Persistent Threat. Это в этом мне нравится слово persistent, в этом троебукве, потому что они действительно настойчивы, они могут подбирать ключи долго. А первое слово мне нравится меньше, advanced, на самом деле, потому что, по моим наблюдениям, они ровно настолько advanced, насколько advanced их жертва. Если от них каких-то феноменальных усилий выполнение задачи не требует, ну и не будет там каких-то вредоносов космических, им разрабатывать не придется. Они обойдутся чем-то более простым. А если жертва защищена хорошо, то значит они будут прилагать все больше усилий и писать что-то из ряда вон выходящее уже на типовую малвару похоже. Как вообще лучше в нашей беседе, просто вы лучше слушатели представляете вот все те слова малвара, вредонос, нормально? Или как-то что-то мы сначала терминологии немножко поговорим?
Ну, если в идеале, конечно, если ты немножечко обозначишь что-то, подразумеваешь под одним, под вторым.
Легко.
В принципе, я думаю, там...
В принципе, все понятно, ведь мы же как бы сисадмины и так далее, да, все понятно. Вредонос, то есть это некое ПО, которое никто не просил на этой машине появляться, которое там в результате неосторожных действий пользователя или осторожных действий атакующего там зародилось, выполняет свою задачу, которую пользователь не знает и которую он бы не хотел, чтобы она там выполняла. Вот это я имею в виду под вредоносами. То есть что-то какое-то либо шпионское ПО, либо какой-нибудь криптомайнер, ну, криптолокер, любой пользователь сразу заметит, потому что с него попросят денег. Вот это я имею в виду под вредоносами. То есть в данном случае, когда я говорил под целевые атаки, я больше имел в виду уж шпионский функционал, а именно скриншоты поснимать, подправлять нажатие клавиш, позаписывать, так называемые кейлогеры, какие-то файлы с пошифрованными паролями, подправлять на контрольные сервера атакующих. Вот об этом сейчас идет речь. Вот, и, соответственно, сначала появилось со стороны сервисов, немножко выделились люди, которые занимались не только массовой малварой, не столько вот этими массовыми вредоносами, нас занимались этими целевыми вещами. А потом со временем пришло понимание, что, в общем-то, раз атакующие так настойчивы, подбирают ключи долго и могут там, сначала метасплойтом попробовать, так не нащупали что-то уже свое кастомное разработать, то, вероятно, нужен и отдельный продукт, вот, по которому у нас сегодняшний гостей Дима специалист. Про функцию, наверное, уже Диме оставим, почему он именно этот продукт подходит для того, чтобы анализировать трафик и происходящее на эндпоинтах происходящее уже на серверах и на ПК-шках, смотреть на эту активность, а нет ли там признаков какой-то целенаправленной атаки. Ну вот, то есть проблематика, она на самом деле для нас, когда мы в этом варимся каждый день, и когда ты, условно говоря, часов по 8 все это анализируешь, и тебе кажется, что это повсюду, ну то как бы у меня уже вопросов не возникает о том, что такая проблема есть, и защита от этого нужна. Я прекрасно понимаю, что у тех, кто занят другими вещами, их, наверное, совсем не очевидно, что действительно в мире существует. Ну, по крайней мере, в последнее время и в масс-медиа тоже по этому поводу очень много шумят. Вот. А для нас это, в общем-то, какая-то ежедневная рутина. Постоянно кто-то за кем-то пытается шпионить, причем иногда вполне себе на государственном уровне, перед какими-то большими встречами. Вот так себе вижу проблему. Давайте, может, дальше кинете наводящие вопросы, в какую сторону
да,
рассказывать.
Да, Дим, на самом деле, вот ты сказал очень интересную фразу. Мы каждый день анализируем эти проблемы. А если это там разрешено твоим соглашением и неразглашением, можешь рассказать, вот как, например, проходит твой самый обычный день? Потому что для меня, например, не особо там понятно, как все это происходит, какие инструменты используются. То есть, ну, в целом я там в общем понимаю, но очень было интересно было бы заглянуть как, там, как фокуснику за кулисы, как все это происходит.
Здесь каких-то индейных тайн нету по поводу инструментов и по поводу того, как проходит день, поэтому нормально могу про это рассказать, оно достаточно всеобще индустриальное. Первый этап я выделил, это анализ тех больших данных, которые у нас есть. Наверное, для вас, может, даже удивительно, но до всего вот этого реверс-инжиниринга и копания в коде, это действительно нормальная такая бигдата, потому что у нас каждый день сейчас порядка 310 тысяч приходит свеженьких самплов вредоносных. И понятно, что ручками уже это все никакая мощь аналитиков, никакая компания не разбирает. Тут уже есть определенная помощь роботов, которые самостоятельно относят какие-то самплы в зону good, какие-то самплы в зону bad, то есть подозрительные, неподозрительные, чистые. То есть если там честно подписано сертификатом компании Microsoft, то с большой вероятностью все-таки это не украденный сертификат компании Microsoft, а действительно чистый файл, и можно его с таким сертификатом, если он не скомпрометирован, положить вы чистые попробовать. Вот, то есть при помощи роботов сначала фильтруется этот входящий поток, но в том числе мы, конечно, и смотрим в него ручками. И сначала ручками всего этого потока стоит понять, а что вот, это что-то, что касается целевой атаки. Как правило, это будет что-то достаточно редкое, оно не будет на тысячах машин, и вредоносно, то есть должны быть какие-то признаки вредоносности, можем о них потом поговорить. Какая-то редкость должна быть относительная, и все-таки действительно вот от буковки А, Advanced, что-то должно быть внутри этого вредоноса. Но если ты видишь, что это что-то такое дико банальное, ну что, возможно, это немного не к аптам относится, не к целевым атакам. Хотя тоже не факт, если некоторые из них вполне себе написаны.
Денис, можно немножко прервать?
Да, легко.
Вот вы говорите, это Роман, вы говорите, что вы смотрите на какие-то вот эти данные большие. Сейчас это, я насколько понимаю, с вашего облачного сервиса, я так понимаю, к вам приходят эти самые данные.
Есть наши собственные данные, правильно, это КСН, это общее хранилище всей информации, которая у нас есть. Она, здесь мы в том числе сохраняем данный хорош, этот сампл нехорош, этот сампл хорош, этот домен нехорош, чтобы потом уже продукты, установленные у заказчиков, могли защищать сервера и ПК-шки. Да, безусловно, и свое, называйте это облаком, и свое облако, и также внешние источники данные, в общем, индустриально, разумеется, тоже и VirusTotal используем. Может, кто не сталкивался, зайти на VirusTotal.com, это сейчас он принадлежит Гуглу, если ничего не поменялось, да нет, не поменялось, я думаю. Когда-то был отдельный проект, и это тоже является для аналитиков на вроде нас источником данных. Ну, в общем, смысл в том, что наше собственное облако – это основной источник, и плюс еще есть полезные сторонние источники. Что-то еще по этапу Big Data, что-то еще спросите?
Ну да, вот ты сказал очень интересную фразу. Признаки заражения или признаки
вредоносности.
Вредоносности. Можешь про это рассказать?
Да, могу. Ну, то есть, если ты заходишь, исполняемый файл, и видишь, что он у тебя инжектит какой-то, встраивает код в системный процесс, ну, что очень вряд ли, если тебе не попался какой-то антивирус или фаервол, ну, очень вряд ли это что-то легитимное на вроде SAP или Microsoft Office, да? То есть, есть какие-то действия, которые в LSS, например, инжект исполняемого кода в LSS.exe, условно говоря, ну, таких очень много действий различных, или установка новой системной службы в автозапуск, ну, которые, очевидно, что вот это пытаются добиться, Persistent это пытаются добиться закрепления в системе, и что, в общем-то, легитимный продукт на этом этапе исполнения, в самом начале никто об этом, ну, не просил. Легитимно, у тебя будет какая-нибудь инсталляшка, да, там, инна-сетаповская еще какая-то, которая может создать службу, но это будет происходить несколько иначе. И уж точно она не будет никакой свой код добавлять в системный процесс, который отвечает за авторизацию пользователей в системе. Вот эти признаки, ну, ты просто уже их как-то запоминаешь, фильтруешь и видишь, что, ну, вот это точно зло. Шифрование, опять же, если он начинает что-то из своего тела расшифровывать, а потом куда-то добавлять или в виде файла сохранять на диске, ну, блин, тоже, в общем, подозрения у тебя очень большие, что вряд ли это какой-то законный продукт. Это видно, то есть просто немного опыта разбора вредоносов, и видно, что это какое-то зло происходит, и что на это стоит обратить внимание и понять, а что эта программа делает дальше.
А можешь пописать, вот примерно, вот тебе приходит какой-то новый сэмпл, и немножечко рассказать про порядок действий, как вот ты все это делаешь. Мне просто очень интересно реально, как вот это у вас происходит при... Понятно, что достаточно большая массовость, там, понятно, скорее всего, используется достаточно много машинного обучения и прочего, но все равно интересно вот узнать, как вот люди сидят там по 8 часов, как ты сказал, занимаются вредоносами. Вот можешь рассказать именно процесс вот от того момента, как пришел какой-то экземпляр, до того момента, как вы определили его как вредонос или не вредонос?
Да, могу, конечно, но ты уже сейчас переходишь ко второму этапу, который относится не к большим данным, а к анализу уже конкретного файла. Давай, может, немножко закончим с большими, чтобы так вот идти по временной оси, да, как все происходит. Или я на самом деле, наверное, про эту Big Data еще немного закончу и на твой вопрос обязательно отвечу, хорошо?
Да, без проблем.
То есть, это, да, то есть я его запомнил. И еще понятно, что в поиске вот в этом потоке здесь тоже, как я уже сказал, одними ручками не обойдешься. Еще такой полезный инструмент, он тоже общеиндустриальный. Используемый в том числе и нами, называется он Yara. Вполне себе любой может скачать. Там все достаточно тривиально. Вы там увидите ровно один экзешник, который просто по тем правилам, которые аналитик, в принципе, любой желающий этой самой Yara написал, проверяет набор файлов, соответствует, не соответствует правилам. Какого рода там правила? Такой-то экспорт в DLL, такой-то набор байт. То есть, ну, будем честны, это те самые сигнатуры, с которых начиналась антивирусная индустрия, от которых сейчас очень многие от слова сигнатур воротят нос, что на самом деле не до конца правильно, вопрос, что понимать под сигнатурами. Но вот Yara — это такие кондовые сигнатуры, какие строчки есть внутри этого файла, что, как я уже сказал, там экспортируют, какие последовательности байт и так далее. Вот. И, соответственно, все вот это знание про кучу самплов ты можешь от себя отчуждить в виде каких-то Yara правил. Например, в каждом нашем отчете заказчик такие правила находит. По ним можно прогнать, просто попросить этот движок проверить какую-то конкретную машину, есть или нет, там, и, кстати, память тоже можно проверять, не только файлы на диске, есть или нет вот эти вот признаки, которые в простом Yara-праве правильно аналитик перечислил. Тоже прям вот инструмент, которым сейчас все пользуются, с одной стороны могут ругаться фу сигнатуры прошлый век, с другой стороны все, в общем, яростно и с удовольствием пользуются Yara-ой. Это тоже помогает, когда у тебя про старые атаки что-то в этом виде информации сохранена, то какие-то новые ты можешь пытаться, если правила составлены хорошо, не абы как, не там никакая, не какая-то пара строчек, которые давно уже малварщики поменяли, то можно как раз понять, к чему из уже предыдущего тебе известного, с чем это схоже. Вот. И потом еще, наверное, попозже расскажу, и еще тоже есть в разделе, когда буду про атрибуцию рассказывать немножко, еще тоже какие есть методы понять, как это связано с уже известными вредоносами, что-то новое, что к тебе попало. Вот, наверное, пока до дополнительных вопросов все про большие данные. Давайте теперь отвечу по поводу анализа конкретного сампла, как мы их называем. Сампл мы называем файлы, ну, которые попали на анализ. Давайте на этот термин остановлюсь. Вроде сампл, понятно, от английского sample. И дальше в него, собственно, аналитик смотрит дезассемблером и попытается понять, а что же этот сампл делает. То есть наш финальный отчет, который после любую атаку мы распространяем среди заказчиков, он рассказывает, откуда это взялось, как оно попало, как они распространяют, что оно делало уже на зараженных хостах, и, собственно, такое takeaway и рекомендации, собственно, что с этим делать, как все это полечить, удалить и с каким вердиктом продукты все это детектируют. Ну а здесь уже просто навыки дезассемблирования. Вот не знаю, что рассказать. Основной продукт это IDA Pro. Тоже, в общем, вполне себе общеиндустриально, все ей пользуются. Такой самый на сегодня известный дезассемблер, наверное, есть Radary 2, еще IDA Pro сильно платная. Radary 2 бесплатный продукт. Ну, плюс еще вот, ну, как русские аналитики очень любят Hue. Hue это такое, это фароподобное, очень удобный фароподобный инструмент для начального анализа бинарных файлов. Когда наши коллеги не из России видят наши скриншоты, они немножко ужасаются, а нам очень удобно. Вот, это то, что происходит после того, как уже стало понятно, что этот файл достоин анализа и нужно в него заглянуть. То есть просто смотришь его, нудно его дезассемблируешь. Если это статический анализ, можно устроить ему динамический анализ на какой-то виртуалке, которая потом, да, она заразится, но будет опять скинута на ноль, опять в начальное состояние. Можно на ней посмотреть в динамике, что делает это зло. Ну, не всегда это возможно. Плюс есть неприятная штука, когда оно защищено от анализа. Оно почти всегда защищено.
А как обычно защищают от анализа?
Ну, самое неприятное, когда прикручивают какой-нибудь протектор, который создает свою виртуальную машину, этот бинар разрастается до исполняемый файл, серьезным образом разрастается, в него, по сути, встроена виртуалка, которая уже со своей системой команд все это потом переводит в понятный уже Intel машинный код и кусочками подкидывает Intel на исполнение. Тут кусочек появится, исполнится, опять зашифруется, появится следующий. Вот это может быть неприятная штука, это, конечно, уже удобнее в динамике все смотреть. Вот так. Что еще из менее страшного? Ну, понятно, что стараются, чтобы какие-то строчки не торчали характерные наружу, по которым легко ловить ту же самую яру писать или детектирующие правила любые. Тоже их стараются обфусировать, зашифровать. То есть какой-то берут конфиги внутри вредоносов, шифруют стандартными криптоалгоритмами. Какая-то вот такая.
А у вас бывали случаи, когда у вас вирусы вырывались на свободу у вас? Ну, хотя бы в лабораторных условиях?
На свободу имеется в виду, что заразили инфраструктуру?
Ну да.
Ну нет, это какой-то совсем, мне кажется, фейл. Все-таки мне таких неизвестно таких случаев. Что прямо от действия аналитика имеется в виду?
Ну, вот сделали там, например, виртуальную лабу, в которой все делается, и, например, написан настолько хорошо зловред, который там всю эту инфраструктуру тихомирно заразил, а стало это понятно, например, там через там пару-тройку дней, когда лаборатория стала вести себя совсем некорректно.
Знаете, все-таки действия, наверное, аналитиков, наверное, нет, но я тут расскажу вот такую историю. Мы сами о ней это в свое время публично рассказали, когда напали на нас и напали, собственно, успешно. Это было Дуку-2, тоже можно погуглить, увидеть. В подробностях рассказывали, то есть были случаи, был случай, когда со стороны пришли те самые очень целевые, очень атакующие, но вот прям случай, чтобы аналитик взял и заразил. Ну, слушайте, все-таки у нас продукты развернуты, мы, наверное, не самая простая цель для заражения. То есть я не назвал бы никакую организацию на 100% защищенной, да, все-таки вот Дуку-2 был, но так, чтобы мы сами что-то запустили, анализируя свою локалку, ну, наверное, все-таки нет.
Ну, отлично, Resident Evil хотя бы вас не ждет. Это радует. Может быть, немножко не в тему, но мне стало интересно, а как ты сам пришел в эту область? Потому что я думаю, что после подкаста все равно и появятся люди, которым станет это интересно, и они захотят уйти в аналитики. Можешь немножечко рассказать, какой путь ты прошел, что изучал, на что стоит обратить внимание? Может быть, посоветуешь какой-то вуз людям, чтобы они туда пошли обучаться, чтобы в дальнейшем они пошли путем аналитиков ИБ?
Слушайте, а тут я расскажу про свой путь, но он явно совсем не типовой. Начинался он тут довольно типово с ВМК МГУ, то есть, в принципе, по специальности. Там интерес к ИБ был. То есть, да, что-то реверсил студентам. Ничего феноменального, но что-то был интерес к двоичному коду и так далее. А потом, поработав программистом и после в системных интеграторах, то есть, ну, по сути, назовем так простому настройщиком, да, крупного софта, который нужно было у больших заказчиков просто развернуть и настроить. Я на какое-то время вообще ушел в IT-журналистику, почему довольно нормально, лет на 7. А вот оттуда я уже возвращался в лабораторию сначала на позиции, которые занимают технологическим позиционированием, то есть на более как раз пишущие, технологически пишущие позиции, но оттуда уже естественным образом, в соответствии со своими интересами, текущими жизненными, уже вот мигрировал в сторону аналитики. Но это вряд ли такой сильно типовой путь. А вообще, так что давайте, наверное, не из того, как я дошел исходить, а из того, что мне кажется, вот если вдруг кто-то из слушателей заинтересовался вот этой нашей песочницей, то, наверное, видится таким, от анализа, наверное, двоичного кода все равно до конца все это никуда не уйдет, несмотря на эти вредоносы, написанные чисто на PowerShell, чисто на интерпретируемых языках. То есть, вероятно, какие-то знания про интеловый двоичный код, мипсовый, армовый вам все равно понадобятся. То есть можно... Ну, если, наверное, сделаем так, если кого-то потом вопрос заинтересует, прям конкретная литература, у меня есть несколько книжек в уме, мы можем потом просто в комментариях конкретно ссылочки на эти книжки оставить. Там есть Practical Malware Analysis, хорошая книга, по IDPRO есть хорошая. Мы, в общем, потом их, если будет такая необходимость, интерес, рекламируем с вами. Уже не аудио, а в виде ссылочек в комментариях. Вот. Ну и плюс какой-то общий интерес. Мне кажется, тоже и сисадминские знания, и пентестерские очень важны, потому что то, что я вижу, сейчас часто даже те самые целевые атакующие, они часто очень типовыми тузами пользуются. С одной стороны, зачем, если у тебя уже есть PowerShell и VMI, если уже есть, в принципе, во всей инфраструктуре, зачем нести что-то свое? Да, а с другой стороны, это затрудняет нам атрибуцию, затрудняет нам понимание, а кто же пришел, если там вообще ровно ноль саморазработанных инструментов, то, в общем-то, это более-менее кто угодно может быть. Поэтому какие-то знания по системному администрированию таких инфраструктур тоже вроде бы полезны. А насчет пентеста, ну, тоже периодически тот самый Metasploit, которым все, подозреваю, пентестеры тоже активно пользуются, и какой-нибудь там энкодинг Шиката и Ганай оттуда, он тоже постоянно встречается. Так что, наверное, вот какой-то такой объем знаний. Что касается анализа больших данных, ну, здесь, наверное, создание каких-то своих вот роботов, сишных, питоновских, кому на чем удобнее, чтобы начально те данные, которые есть у публичных сервисов, у сервисов компании, в которой вы будете работать, заниматься ИБ, тоже как-то автоматически анализировать. Как-то вот так видится круг знаний, который мог быть полезен.
Денис, вопрос. Вот вообще, по большому счету, насколько я понимаю, работа аналитика прежде всего связана с тем, что приходится очень много анализировать, насколько я понимаю, по своему опыту, вручную, то есть каких-то супер автоматизированных средств нету, то есть, ну, по большому счету мы там скачиваем что-то, вот как вы говорили, с открытых источников, а дальше все равно человеческая ручная работа, правильно?
Как мне сейчас видится, в конце все равно живой аналитик. Роботы очень помогают до конца, чтобы робот выдал отчет или выдал стопроцентный вердикт, что эта атака относится вот к этому вот эктору, пока такого до конца мне не видится. Какой-то живой в конце должен быть в любом случае, да, я согласен.
Понятно, то есть, ну, как по вирусной теории у нас, то, что мы не можем детектировать сразу вирус, ну, потому что их может быть бесконечное множество, а тут получается, что все равно в конечном итоге человек должен каким-то образом детектировать эту самую угрозу. И насколько я понимаю, сейчас очень большая проблема с тем, что вот предыдущие вы говорили, что требуются навыки системного администратора, в том, что используются зачастую встроенные в операционную систему различные разрешенные продукты, правильно?
Используются, могу примеры прямо дать, как используются.
Денис, а вот в разрезе как раз вот этой темы, вот смотри, есть у нас какой-то скрипт на PowerShell, либо там на чем угодно, да, он, собственно, обычный скрипт, стандартными средствами, но он выполняет там виндовое шифрование, да, какое-то, вот, вот. Оно может быть в миллиардах различных вариаций использоваться. У меня такой вопрос, а каким образом определить, что вот это вредонос, а вот это не вредонос на уровне защиты? Вот, то есть, как распознать антивирусную ПО, что это именно шифровальщик, а не легальный продукт?
Я тебя понял. Насчет шифровальщиков, они все-таки достаточно шумные, и вряд ли какой-то легальный продукт, ну, кроме того, который организует в целом шифрованную файловую систему, вряд ли будет у тебя массово увеличивать энтропию файлов, правильно? То есть, если у тебя он просто пошел по всей директории, энтропия подскочила там до восьмерки у всех файлов, но вероятно происходит что-то слишком шумное, что стоит остановить. Вот, это раз, а плюс два, еще если это какая-то нормальная просто шифрованная файловая система сейчас работает, то этот продукт может быть в том самом белом списке. Он может быть либо подписан какой-то известной компанией, либо просто явным образом не по цифровому сертификату, а именно как известный исполняемый файл тоже внесен в белые списки, и ему это действие разрешено, в отличие от какого-то неизвестного файла, который вдруг начал ходить по директориям и очень сильно менять содержимое файлов, увеличивая их энтропию. Так что здесь как раз можно перечислить даже роботу те признаки, когда стоит это остановить. И более того, как мы делаем, у нас есть компонент System Watcher, немножко на дымную полянку вторгнусь, продуктовую. Этот компонент, он запоминает состояние системы, если он включен. Да, не будем лукавить, если он включен, он, безусловно, требует неких системных ресурсов, и он не убыстрит работу операционной системы просто потому, что смотрите, что он делает. Он запоминает состояние, и в случае, если происходит какая-то вот эта вот мега подозрительная вещь, он ее не только останавливает, он откатывает до предыдущего запомненного состояния. То есть есть шанс, что он, запомнив до начала работы шифровальщика, восстановит еще в нешифрованном виде все эти самые файлы. Но да, это требует включения System Watcher'а. Но, в общем, все мы считаем, что это...
Ну, это что-то типа контрольной точки, да?
Да, да, это причем и при исключенном состоянии он это делает постоянно. И как только он посчитал, что активность вредоносная, помимо ее... То есть просто остановка все равно уже не спасет файл, а вот откат еще может и спасет. Точнее, правильно, откат точно спасет, как восстановление из бэкапа получается.
И, насколько я понимаю, это все пока что не в общедоступных проектах, правильно?
System Watcher давно в общедоступных продуктах. Просто, ага, опять-таки, не все любят его включать, потому что это требует системных ресурсов.
Ну, то есть в стандартном...
Я бы включал, будь я сисадмином, отвечающим структуру, я бы прямо вот включал бы.
Угу, то есть в стандартном Касперском Endpoint Security там это уже где-то есть?
Да, в кисе, по-моему, он есть. Это вот вам Дима там лучше скажет.
Точно есть в кисе.
Давно уже он появился там?
А, ну, как минимум, 15-го года он там есть, может быть, даже чуть раньше. С выхода KS8, называемого.
Угу. Угу.
А вот, Денис, ты сказал, что есть официальные используемые утилиты, которые помогают вредоносам попадать в систему, и сказал, что даже готов привести примеры.
Да.
А можешь рассказать? Да, очень достаточно
важная
тема.
То, что я сейчас вижу, использовать VMI, Windows Management Instrumentation, ну, начнем то, что использовать просто банально PSExec. Меня, кстати, надо посмотреть, вообще PSExec может тоже VMI-ными пользоваться функциями. Вот. Для удаленного исполнения они как-то сумели закрепиться на какой-нибудь одной из машин в инфраструктуре. Ну, допустим, они прислали в кадры какой-то вроде как резюме, в котором внутри есть CVE-шка, ну и начальник какой-то маленький даунлодер, который уже подтянул. Соответственно, кадровик открывает вроде бы резюме, не видит, что что-то у него происходит на машине, резюме какое-то неинтересное, закрыл его, забыл про него. Но в то время оно, соответственно, исполнило какой-то начальный инфектор, подтянулся следующий стейдж, ну и получилось, что какая-то из машин в большой инфраструктуре сложно защищенной все-таки оказалась заражена почему-то. Каким-то, ну, кстати, можно, сейчас перед тем, как я отвечу по поводу стандартных тулзов, можно про эти методы заражения тоже немножко еще сказать. Один был очень забавный, когда не смогли все-таки зайти в периметр напрямую, конечно, защищенной компании не в России было дело, но знали при этом, что в соседнем китайском ресторанчике сотрудники заказывают онлайн, то есть просто браузером заходят туда, выбирают там, какую-нибудь, условно говоря, лапшу и заказывают себе на обед. Ну так вот, понятно, что сайт небольшого ресторана защищен значительно хуже, чем сам периметр безопасности большой компании соседней. Инфицировали просто этот сайт, ну, как обычно, какой-нибудь офусированный JavaScript добавили. Вот. И, соответственно, уже через браузеры смогли попасть туда, в периметр защиты. Это я просто к тому, что вот эти вот способы проникнуть, что через кадровика, что через всякие веб-сайты вроде бы небольших организаций, не имеющих отношения к цели атаки, они, в общем, разнятся, и люди придумывают очень интересные схемы, тоже можно там отдельно поговорить. Ну вот, то есть у них есть одна машина, дальше стоит задача распространиться на соседние сервера и ПК-шки, добраться до тех данных, которые атакующим нужны. И вот тут им помогает IPSExec, тут им помогают просто VMI-ные команды, какие-то скриптики. Они начинают пытаться с этой машины туда докачать какой-нибудь сканер доступности 135-го SMB-шного порта на соседних. Ага, увидели, начинают ставить туда какой-нибудь кейлогер, выцеплять или мимикацию выцеплять из памяти какие-то пароли, логины, ценные для них. То есть выжать максимум из первой тачки, на которой, собственно, непосредственно данных, которые им нужны, их пока еще нету. Получили один логин-пароль, о, прекрасно, куда-нибудь еще залогинулись, логинились по RDP, там тоже немножко по кейлоге. В общем, в итоге доходят до чуть ли не до пароля доменного админа. Ну все, после этого как бы VMI вам в руки с всеми нужными креденшалсами, и они уже себя спокойно чувствуют, распространяясь по вот этой самой локальной сетке. Там еще может случиться проблема, что... Ну ладно, тут слишком будут детали. Пропустим. Дальше, что есть? Нужно закрепиться. Дальше есть проблема после начального инфицирования, распространения по инфраструктуре. Есть проблема закрепиться на время перезагрузок, чтобы потом сложно их было оттуда вычистить. Здесь помогает, делают подписки VMI-ные. То есть просто есть subscription, в который активируется... Может по времени активироваться, в понедельник в 9 утра, может по какому-нибудь событию, которое является тоже крайне маленькое, какой-нибудь пару шельных скриптиков усырованный, который уже расшифровывает из ветки системного реестра, тоже очень легитимный, нормальный инструмент, да, что может быть нормальнее в винде, чем сохранить в системном реестре что-нибудь. Какой-нибудь там расшифровывает уже NextStager бинарный код и исполняет его. И вот такими они просто делают несколько для затруднения детектирования, делают несколько ступенечек, используя те самые стандартные уже встроенные механизмы. Но PowerShell есть на борту? Отлично. Будет у нас, значит, дешифровщик на PowerShell. Тот же самый VBS уже есть в офисе. Ну, прекрасно. Потому что на нем что-нибудь напишем. Прятать не хотим на файловом уровне, чтобы той же самой Яры и антивирусными движками не искали по файлам. Ну, прекрасно, сохраним в виде подписки или в виде записи в системном реестре, что еще есть. Но еще исторически есть NTFS, Alternate Data Stream, да, там сохраняют. То есть придумывают любые места в операционной системе, где можно некий заметный объем данных сохранить не в виде файла. Ну вот, какие-то такие стандартные системные механизмы, в принципе, изначально абсолютно не вредоносные, ими массово используются.
Понятно. Да, в принципе, да. Я думаю, что да, давай тогда дальше. В общем-то, пока
у меня тут пару вопросов появилось. Насколько вот я так понимаю, что вы работаете с какими-то крупными компаниями, с крупными корпорациями. Насколько я понимаю, что то, что вот сейчас нам рассказывал Денис про все вот эти атаки, они зачастую направлены не просто на какого-то там невидимого, скажем так, корпоративного клиента, а в основном направлено на какую-то конкретику. Или же здесь все-таки подобные инструменты, которые там начинают атаковывать, в том числе и совершенно какие-то вспомогательные сайты, они могут быть направлены на просто какого-то маленького корпоративного клиента, который вообще к этому не имеет отношения.
Я бы сказал так, что если мы говорим именно о шпионаже, там, как правило, держат в уме, куда хотят зайти. Но ведь помимо всего этого шпионажа, он, конечно, очень секси, интересный, но штука же не настолько массовая, как криптолокеры, правильно? А вот если кто-то решил устроить успешную компанию с криптолокером и собрать денежек, то ему, по большому счету, уже не так важно, кто будет заражен. И тогда, в случае распространения через веб-сайт, он будет выбирать уже не какие-то внутрииндустриальные веб-сайты, чтобы очень точно попасть в свою жертву, а будет выбирать, исходя из популярности сайта, чтобы охватить как можно больше жертв и потом было как можно больше заплативших. Так что я бы сказал, зависит от цели злоумышленника. Кто-то хочет заразить как можно больше кого угодно, а кому-то, как правило, тому, кому нужна конкретная информация, нужно попасть в очень конкретную организацию. Я вот до этого больше рассказывал про вторых, как раз которые знают, куда хотят попасть, очень настойчиво туда внедряются и пытаются сделать так, чтобы сложно оттуда удалить потом. Но есть и совершенно другой сценарий.
Понятно. Ну, с криптолокерами здесь тоже, опять же, все понятно. В основном, насколько я понимаю, чем новее криптолокер, тем больше вероятность, что у него атака пройдет наиболее успешно. В дальнейшем уже непосредственно он попадает, ну, скажем так, в это неплохое слово, вирусные сигнатуры, и дальше уже его распространение, я так понимаю, прерывается.
Сейчас вернемся к сигнатурам. Сейчас уже все-таки в 2018 они же не чисто какие-то последовательности байт, что взял, перекомпилировал с другими опциями и все, сбил всем антивирусникам свои сигнатуры. Они поведенческие, ну, довольно сложные вещи. Это и у нас, и у коллег-конкурентов. И поэтому, опять-таки, CryptoLocker, он штука довольно шумная за счет того, что он сильно меняет большое количество файлов. И поэтому их-то как раз детектим неплохо. Там, скорее, все-таки именно в случае CryptoLocker, на мой взгляд, больше проблема, что страдают те, кто заранее не озаботился бэкапом и каким-то защитным продуктом. Это, на мой взгляд, не самое как раз сложное детектирование вредоносца. Шумный он.
Ну, я так понимаю, просто уже CryptoLocker у всех как просто как любимая бояка.
Это действительно... Ну, потому что действительно страшно, понятно. Ты работал, ты в своей инфраструктуре, а потом опаньки, и у тебя все кончилось.
Да. А были ли в вашей практике такие моменты, когда атака скрывалась за атакой? То есть, что я имею в виду? Провели какую-то атаку, там куда-то отвлекли внимание, что-то там поломали очень громко, и в этот момент, например, начали тянуть какие-то там данные, как раз которые хотели утянуть по-настоящему.
Тут, наверное, все-таки не приведу я такой пример, потому что, ну, смотрите, мы ограничены тем, что видит наш продукт. Наверное, такое, ну, это какая-то совсем уже хитрая операция. Мы просто, наверное, по тем данным, которыми мы располагаем, можем, если я правильно понял вопрос, не увидеть такую сложную связку, что вот сначала здесь отвлекающая, а потом связанная с ней. Вот там вот продолжение операции. Мы это увидим, если будет использован один и тот же вредонос, какой-то именно специфический, кастомный, то мы сможем связать. То есть вот давайте про эту самую атрибуцию, потому что вопрос немножко касается атрибуции. Это имеется в виду, как связать разные активности воедино, что вот это вот одни и те же люди исполняли вот это и вот это. То есть если атрибуция происходит либо по использованию контрольных серверов, по использованию каких-то специфических вредоносов, по общему интересу к конкретным жертвам, в общем, еще по ряду признаков. Если злоумышленники умудряются нарушить все эти связки, то есть если они против таких-то сущностей в такой-то стране совершенно с одними контрольниками, одними вредоносами провели отвлекающую операцию, а потом совершенно против несвязанных с ними сущностей в совершенно другой стране другими тулзами, с другими контрольниками провели другую, то вряд ли кто-нибудь из индустрии свяжет эти два события. Как бы каким образом? Поэтому, наверное, тут не отвечу. Ну и нужна ли такая им сложность? Вообще нужно ли им отвлекать? Может быть, сразу ко второму пункту меню они могли перейти без первого?
Возможно. Да. Вопросы из чатиков.
Давайте.
Первый вопрос. Коллеги, что думаете по поводу безфайлных зловредов? Когда, в принципе, все только в памяти. И как с ними бороться, как защищаться, как ловить?
Бороться продукты... Да, проблема есть. Работать с ними посложнее, чем с файлами. Работать с ними умеем, в памяти детектируем. Там же беда еще в том, что он в памяти может, если совсем продвинутый зловред, по кусочкам расшифровываться, но все равно рано или поздно вот эти характерные признаки вот конкретно этого зловреда, они в памяти проявятся. Вот в памяти и детектируем продукт. Это все тоже в продуктах есть. То есть я думаю, что они... Вопрос был, что я думаю. Я думаю, что они существуют, что они представляют проблему, что да, стараются на дисках как можно меньше всего сохранять. И более того, и сохранять на дисках, то уже не в виде файлов. Я упоминал в e-mail подписки, записи в системном реестре, NTFS, ADS-ки, в общем, любые сущности, которые файлами не являются. И уже сам, то, что называем last stager, сам последний как раз какой-нибудь remote administration tool, уже положить именно в память. Но, то есть проблема есть, но мы решать ее умеем, потому что проверяем, и продукты проверяют, и память тоже. И в итоге исполняемый интеловый код в памяти окажется так или иначе. Иначе просто архитектура его не сможет его исполнить. Вот что еще. Ну, давайте еще какой-нибудь пример таких. Ну, хотите пример всей цепочки, как оно оказывается в памяти?
Очень хотим, это очень интересно.
Слушайте, ну вот такое есть, например, то, что я видел, например, делают отдельно первый этап, такая инсталляшка, тоже кастомная, это не будет какой-то именно сетап или другой стандартный инсталлер. Пишут, ну давайте назовем его дропером, да? Значит, он кладет в нужную системную директорию, он кладет драйвер, вот прям даже драйвер осилили написать. И он записывает в системный реестр, создает ключик, и там в три value записывает уже по пошифрованный на сам вот этот троянчик, который надо инжектировать. Дальше для драйвера он создает системную службу, которую ставит на автозапуск. Понятно, что у инсталляшки для этого должны быть все права необходимые. То есть права они уже себе обеспечили. От какого-то ГИСТа такие действия, понятно, в системе он не сможет провернуть. И дальше, после того, как эта служба стартует, ну и запускает эту службу. То есть что, уже у нас есть персистент, и есть уже, соответственно, на файловом уровне мы поимели вот этот вот драйвер, и поимели в системном реестре пошифрованное уже вот откровенное зло, которое позволяет удаленно управлять. А дальше уже в тот самый, например, LSS-exe будет инжектировать драйвер. Служба стартовала, драйвер в начале работы на entry point забрал системный реестр, расшифровал, положил в память. Ну вот, собственно, тут-то мы его и подетектим, когда мы вряд ли пошифрованное в системном реестре детектить не за что. То есть, ну, лежит какой-то бинарный блоб. Ну, за что его детектить? Ну, лежит. Это даже не код. Ну, то есть, он будет себе, если его удалось положить, он, в принципе, будет там лежать. А вот когда он развернется в памяти во что-то исполняемое, вот тут уже привет, тут он уже будет пойман. Вот, ну, а дальше уже начинается вся из этой памяти все взаимодействие сетевое. Например, конкретно этот троян, он был пассивный, он сам не стучался на контрольнике, он ждал, когда к нему обратятся снаружи. То есть контрольный сервер, оператор сам должен был постучаться на зараженную машину. Более того, машинки же, на которые они распространяются, они могут быть сугубо лановскими, внешнего айпишника не иметь, и тогда уже оператор так вот сразу не постучится. Так вот тогда они еще там запускали туннельчик до внешнего мира, и уже по этому 45-му туннельчику уже общались с трояном, который в памяти висел. Но это же сетевая часть. Вот, а насчет памяти такой вот пример. Примерно так все, там бывает просто много наворотов делают, а все эти навороты, они до того, как начинают исполняться непосредственно троян, они нужны, чтобы затруднить детектирование. Все вот эти реестры, шифрованные файлы, всякое перекладывание туда-сюда, они нужны, чтобы защитным продуктом было сложнее поймать. Ну, мы, соответственно, вот каждый день делаем так, чтобы все равно ловилось.
То есть я правильно понимаю, что, в общем-то, ну, логично, что все равно должен быть какой-то запускальщик на машине, и там сказать, что это вообще полностью без без файловый клиент, то это немножечко лукавство.
Ну нет, правильно? Почему? Тебе... Прости, не дослушал тебя, слушаю.
Нет, ну в принципе да, я вопросы закончил.
Но если есть уже в этой же локалке инфицированная тачка, они могут где-то файл, безусловно, есть. Он просто вот на конкретно на этой машине его может не быть. То есть представим, что они PSX-эком с удаленной машины пустили, и он тогда уже прилетел по TCP-IP. В принципе, он, наверное, не дропнулся, начальный инфектор в виде файла конкретно на этой зараженной машине. Где-то там файл все равно есть, ну хотя бы потому, что они компилятором собирают изначально инфектор в виде файла. То есть, как минимум, у разработчиков редоноса все равно это есть на файловом уровне. Но на уровне последнего инфицированного может, в принципе, не быть. Запускаем PSX-эком, кладем вот во все вот эти вот системные сущности. Вот здесь хотя бы у нас драйвер был файловый, а если бы это был VMI Subscription, какой-нибудь расшифровывающий системного реестра, то все. Соответственно, тогда на финальной тачке остается только подозрительная активность PSX-эка с удаленного хоста, какие-то подозрительные бинарные записи в системном реестре, все, а дальше сам зловред в памяти. Так что, в принципе, на конкретной тачке бывает полное отсутствие этих файлов.
Интересно. Еще немножечко вопросов. Почему на RSA Configuration в качестве защиты от шифровальщиков предлагают вкладываться в средства резервного копирования. Но тут я себя еще добавлю, что, в общем-то, можно этот шифровальщик работать просто без ключа, в том плане, что файлы просто невозможно будет расшифровать. Поэтому, в общем-то, средства резервного копирования — это в некоторых случаях единственный вариант, когда вы, в принципе, сможете что-то восстановить.
Да, я, в общем-то, я соглашусь, что бэкап – хорошая мера, всегда хорошая мера.
Почему бэкап бы всегда нет? Хорошая мера, вне зависимости, да, шифровальщик, бэкап, шифровальщик. Это, по-моему, та вещь, без которой админ спать не должен.
Наверное, да. Это не означает, что другие защитные продукты у вас не могут быть установлены, но не вижу ничего плохого в бэкапе и как в способе борьбы. Вы только, если, допустим, у вас раз в сутки, вот сейчас админы меня расскажут, как у них организовано, ну, наверное, бэкапы чаще Ну может какой-нибудь инкрементальный настроен, постоянный. В общем, речь о чем? Что вы можете какой-то кусочек данных между последним бэкапом и работой шифровальщика, какие-то документы, может, потеряются. Защитный продукт старается сделать так, чтобы у вас не потерялось практически ничего. Тот же System Watcher, который я упоминал. Но в любом случае бэкап — это большая поддержка. Ну хорошо, потеряете его за последние полдня работы, но это совсем не то же самое, что потерять за последний месяц работы.
Или вообще всю работу. Да, следующий вопрос. Что мешает создать универсальную защиту от шифровальщиков? Ну, тут, по-моему, как бы даже я за коллег отвечу примерно ровно то же, что появляются новые варианты шифрования, появляются новые операционные системы. И любая универсальная защита, она, скорее всего, отметет достаточно низкоквалифицированные шифровальщики. А что-то более-менее новое, оно просто пропустит. Ну и вообще все как правило, универсальность, она идет в противовес каким-то более лучшим качествам. Либо это будет очень дорого по производительности, либо это очень будет низкий уровень детектирования шифровальщиков, либо это просто работать толком не будет. Поэтому
Я бы от себя немножко сказал, по поводу шифровальщиков. Ну, во-первых, тут еще большая проблема, то, что все мы работаем на Windows, и все любят работать из-под админа. Если у нас, допустим, есть элементарный домен, и где у нас настроено, допустим, что всем нашим пользователям запрещено что-либо писать в Program Files и что-либо там вносить изменения, то, соответственно, шифровальщики на 90% перестают работать. То есть все исполняемые файлы должны запускаться только из Program Files. Например, вот одна из самых таких простых задач — защит без там всяких антивирусных систем. Вот, вполне себе там процентов 80-90 всего этого отметает. Опять же, большой момент к тому, что все-таки тут вопрос к настройке и вопрос к какой-то конкретной инфраструктуре. Насколько я понимаю и вообще для себя всегда ставлю в пример, что антивирусная система, она нужна прежде всего для того, чтобы пользователю было наиболее комфортно и удобно работать в системе, ну или там по привычке той же самой из-под админа работать и якобы не бояться всего, что там происходит вокруг него.
Так, коллеги, можно я немножко здесь вступлюсь за наших аналитиков, которые работают по отделе по как раз-таки противодействию шифровальщикам. То есть, да, действительно, сигнатурными методами шифровальщичной атаки практически невозможно, но всегда есть логика. То, что уже сегодня проговаривали про мониторинг систем или System Watcher еще в английском вокале, то как раз-таки этот компонент на основе логических связей позволяет выявить активности. В частности, там основные крупные атаки 2017 года мы детектировали именно за счет логических систем, не сигнатурных. Вот поэтому не так все плохо. То есть, конечно, да, там какой-то ширпотреб, так назовем, блокируется сигнатурными методами, а более сложные атаки все-таки есть возможность прекратить, да, там, в том числе за счет логических вещей, такие как System Watcher, например, компонент и так далее.
А с System Watcher, погодите, будет ли хотя бы какой-то процент зашифрованных файлов? Потому что, ну вот, до этого как раз Денис говорил о том, что шифровальщики достаточно шумные, то есть они изменяют энтропию файлов. Соответственно, насколько будет вот этот процент пошифрованных файлов? Ну, я так понимаю, если не считать вот этого отката. Или System Watcher, он без отката невозможен?
Интересно звучит, там без отката невозможен. Коллеги, смотрите, то есть в любом случае, да, когда начнется активность шифровальщика, да, и мы предполагаем, что она была пропущена там обычными средствами защиты, то понятно, что для того, чтобы логическая цепочка заработала, пройдет некоторое время. То есть там, по нашим данным, там порядка там 3-5 файлов все равно, скорее всего, будут похоронены. Да, в том плане, что шифровальщик их Но уже другие файлы, то есть мы увидим процесс, мы увидим эту аномалию, мы сможем ее, во-первых, заблокировать, и во-вторых, если у нас там мало данных для того, чтобы там конкретно ее блокировать сейчас, мы будем файлы сохранять, да, которые шифровальщик пытается зашифровать. Ну, грубо говоря, да, там есть сценарий, когда поведение полностью обусловлено там бизнес-процессом каким-то, да, там пользователь реально должен внезапно удалять там кучу файлов, либо там их видоизменять. Вот для того, чтобы избежать фолс-позитива, мы там отдаем на откуп по там администратору там принятие решения там блокировать процесс либо не блокировать. Соответственно, в этот момент наш компонент, он просто резервирует те файлы, которые там под изменения попадают. Как-то так.
А, от себя еще добавлю по поводу стандартных средств виндовых, либо какой-то другой системы. И то, что, допустим, в том же Каспере есть. Если там человек работает от админа, да, это там иногда, к сожалению, не искоренить это зло, когда особенно какие-то бухгалтерские программки, они настолько там криво написаны, что им вот бухгалтер стоит 20 каких-то программ, и вот половина из них требует админа. Добавляешь локального админа, как-то пытаешься защититься, чтобы там тетенька бухгалтер что-нибудь не то не запустила. В итоге вот эта система переезжает на некую виртуальную среду, оттуда вырезается все, что связано с интернетом, остается только там какие-то банки, да, в чем она работает, чтобы, не дай бог, там какое-нибудь письмо не пришло, и оно не запустилось, не скачало куда-то там, как мы сегодня по схеме говорили, файли, которые там в итоге запустятся, инжектируются, там драйверы и так далее. Так вот, есть такие инструменты, называются они аплокер. То есть мы явно запрещаем из-под этого пользователя запускать те или иные программы. То есть, когда пользователь пытается что-то запустить, что не входит в разрешенный список по категориям на сервер, либо там на систему, где это все это дело логируется, прилетает там ивент, что там такой-то пользователь с такого-то компьютера попытался запустить там неподписанное приложение. И, то есть в данном случае админ или не админ, он все равно не сможет запустить некий софт, который не разрешен в компании.
Тут я мог бы дополнить по поводу whitelisting, ну, так, технологии, которая блокирует некоторые программы. Опять же, у атакующих ряд возможностей здесь тоже присутствует. Те же стандартные средства Windows и так далее, они обычно подписаны сертификатами Microsoft и обычно разрешены, и их как раз используют злоумышленники, скажем так, для того, чтобы обходить вот подобные средства.
Давайте, наверное, про whitelisting немножко вклинюсь.
Да-да-да, конечно.
Расскажу насчет обхода, что они пытаются делать. Они делают, есть такая штука, DLL sideloading. Что она из себя представляет? Что берем какую-нибудь подписанную, доверенную, как правило, не самую новую версию ПО, будь то майкрософтская или какую-нибудь защитная, неважно, главное, чтобы оно было во всех whitelist'ах, и смотрим, какие DLL-ки оно использует, тоже самописно. Создаем SFX какой-нибудь из трех ровно файлов. Доверенное подписанное ПО, буквально одного экзешника достаточно, не нужно там весь дистрибутив класть. Дальше рядом DLL-ка с тем же именем, которое используется этим легитимным продуктом, но при этом уже со своим абсолютно содержанием. Она уже не должна быть подписана, просто должна быть в той же директории. И третье, в общем-то, то пошифрованное содержание, что в итоге должно стать зловредом. И вот эта вот вторая DLL, у которой не сохранили имя, но изменили ее наполнение, это как раз тот расшифровщик, такой пускач, расшифровщик-пускач. Ну и, соответственно, получается, что вроде как в адресном пространстве доверенного процесса продукты посмотрели, что, ага, вроде запускается что-то подписанное, известное, завотлищенное. А дальше уже они пытаются через эту вот DLL-ку от имени в отличном приложении что-то использовать. Ну, в общем-то, с этим мы тоже, тоже боремся, с такими техниками. DLL sideloading это называется. Так что, в общем, мысль авторов редоносов не стоит на месте. Но это не какое-то у них нововведение. То есть, это совершенно давно пользуются. Но постоянно пытаются при какие-то средства обхода даже самых таких суровых механизмов, на вроде whitelisting'а.
В общем, лучшее средство от заражения – это бдительность и компетентность самого пользователя, который работает за компьютером. Не важно, там админ это или бухгалтер, как я понимаю.
Ну, это безусловно. Тут у нас с вами уже тут был в разговоре сегодня кадровик, да, но просто кадровик не может не открыть все равно резюме. Но то, что надо начинать с обучения пользователей, не вызывает каких-то вопросов. Вообще, на наш взгляд, чтобы, вы видите, я тут немножко деформирован именно целевыми атаками, а эти ребята, они, как правило, пользуются всеми возможностями, начиная с инженерии, и кончая какими-то техническими придумками. Вот, так что, на наш такой деформированный взгляд, начинать свою защиту нужно с обучения пользователей, с правильной настройки всех и системных утилит, которые уже есть, потому что в современных операционных системах уже много что можно настроить, те же самые access control листы и далее по списку. то, что должно быть правильно установлено, плюс поверх еще какие-то специализированные защитные продукты. Вот. Так что и тренинги, которые учат тех самых и секретарей, и кадровиков, которые тоже могут стать начальной точкой атаки, и плюс вся тяжелая админская работа по правильной настройке всей инфраструктуры, и плюс доп-продукты, на наш взгляд, это все должно быть и работать в связке. И то, чему, может, и ересь скажу, но я бы, например, тем, кто даже при выполнении всех этих условий обещает стопроцентную защиту, я все равно бы не верил стопроцентную, там, окей, 99,5 можно добиться, но все равно при этом еще должен быть какой-то план, а как мы в случае пробива нашей вот этой вот такой многопрофильной разноплановой защиты, как мы действуем, чтобы минимизировать свой ущерб. То есть плюс ко всему этому еще и должно быть понимание у сотрудников, когда они видят, что тем не менее из какого-то отчета ИБшного и ОКИ индикатор компрометации у них появились в инфраструктуре, а как они быстро на это реагируют, все это быстро удаляют и минимизируют ущерб. Потому что если пришли целенаправленно за компанией, то вот эта вот изобретательность, она, наверное, на мой взгляд, никому не позволяет себя чувствовать на 100% защищенным. Да, все эти меры необходимо проводить, но параллельно какой-то планчик, какой-то recovery план, что мы делаем, если нас все-таки пробили. Вот такое мое мнение.
Денис, такой вопрос. А вот по поводу уязвимости нулевого дня. Вот у вас, как в компании, эта информация очень быстро распространяется? То есть, допустим, кто-то где-то слил, там заговор, понятное дело, там в каких-то своих там кругах. Вам попадает там, что вот вон на край сейчас вот будет уже все там злорадствовать. Как быстро, то есть, вы реагируете на это?
Слушайте, но в случае с WannaCry, честно говоря, там не требовалось даже ведь какой-то супербыстрой реакции, потому что WannaCry появился... Да, конечно, он появился спустя сначала уже была утечка, абсолютно публичная, кстати, и там не в каких-то закрытых кругах, и это был вопрос времени, когда код уже встроит в свои атакующие продукты, был просто вопрос времени. И, в принципе, из всей этой утечки все уже было подетекчено, оно все блокировалось. И, в общем-то, ну, пострадали те, у кого обновления были не в лучшем. Да, да, именно так.
А я немножко имел другое, то есть в виду то, что опубликовали какую-то уязвимость, да, она общедоступная. Ну, вы сразу, понятное дело, там накатываете, там, кроме, ну, Microsoft накатил, да, и там остальные платформы какую-то там защиту, да. Ну, в данном случае Microsoft, да. И с вашей стороны тоже это там детектится, понятно. А вот до того, как публиковали где-то, у вас просто интересно, есть ли какая-то информация, то есть там до этого момента, там, какое-то тайное знание, там, общение, там. Может, конечно, неправильный вопрос задаю, в эфире об этом не стоит говорить.
Да нет, я, наверное, понял вопрос, но если это какой-то чужой зародей, то мне кажется, обычно какого-то тайного распространения массового нету. То есть дальше это уже вопрос к тому, кто нашел, как поступить с зародеем, либо по белой схеме отдать вендору, получить свои, условно говоря, 10-15 тысяч нерусских рублей, либо пытаться реализовать на черном рынке, получить, наверное, несколько больше тысяч нерусских рублей. А в случае, если заранее какое-то есть знание, если это найденное нами, если найденное нами уязвимость нулевого дня, тогда, понятно, она там чуть раньше, чем мы, чем она уже попадет. Сначала ее исследователи находят, потом она быстренько попадает уже в продукты. Здесь какая-то дельта еще какая-то есть. Если это чужая, ну, кто-то по секрету рассказывает о своих зародеях, мне, честно говоря, не видится смысл. Ну, как правило, по моим наблюдениям, все-таки себя исследователи ведут себя порядочно, и тем более, что вендоры сейчас больше и больше делают программ Bug Bounty, и, в принципе, достойно таких исследователей вознаграждают. Так что, как правило, сначала все это уходит к тем авторам того ПО, в котором эта уязвимость найдена. И вряд ли им есть смысл как-то заранее стучаться в лабораторию. Они сначала скорее пообщаются с, в общем, теми громкими компаниями, по которых, как правило, находят уязвимости, а потом уже все это согласованно опубличат немножко позже. Так что заранее, наверное, про то, что мы нашли сами.
В эту тему тут можно вспомнить действительно Advanced угрозы, которые были достаточно давно уже, тот же StackNet, DocuFlame, те, которые содержали в своем комплекте пачку зеродеев различных, как RCE, так и для повышения привилегий.
Но в этих случаях, после анализа этих зародеев, они, собственно, попадают в отчеты об этих угрозах.
Еще такой, кстати, вопрос. Если ваша лаборатория нашла какой-то зрады или нового типа вируса. У вас есть ли какие-то соглашения с другими антивирусными компаниями, по которым вы передаете им эту информацию, или они вам передают информацию, соответственно, там, закрывая это во всех своих продуктах? Или как бы кто нашел, тот молодец, и того продукт на данный там секунд стал получше.
Насчет коллег-конкурентов из РДФ. Я когда находил, я вендору, в первую очередь дал найти вендору и локальному ЦРТУ, чтобы еще центр реагирования на компьютерные инциденты, чтобы немножко вендора сверху тоже стимулировали что-то сделать по этому поводу, по поводу этой уязвимости. А честно говоря, с другим ИБшным компаниям, сейчас на самом деле хороший день, просто даже не приходило, честно говоря, в голову кому-то, кроме вендора, об этом дать знать. То есть потом уже, наверное, коллеги-конкуренты эту информацию получают уже, когда вендор все это публичит, что мы сделали очередной Patch Tuesday или другой день недели. Но мысль на самом деле хорошая, я что-то об этом не задумывался. Мы с ними меняемся, есть обмен самплами вредоносными, существует между вендорами. То есть когда тоже две компании, ну что, попробуем обменяться потоками. У вас есть поток, да, у меня есть поток. Да, ты безумно хороша, я безумно хорош, почему не пообщаться? Вот, такое есть. А, честно говоря, тут мне действительно, я не думал о ком-то помимо самого разработчика ПО. Может быть, стоит об этом
подумать. Да, ну и, коллеги, я предлагаю плавно, а может и не особо плавно, перейти к второй повестке нашего сегодняшнего подкаста. Это продукт от компании Касперский Lab, Касперский Ката. И, соответственно, передаем слово нашему второму гостю.
Да, коллеги, спасибо. Я начну потихоньку. Вот исходя из всей той истории, которую Денис нам рассказал, возникает, ну, закономерный вопрос, да, там, говоря, мы потратили там некоторые средства на антивирусную защиту, на межсетевое экранирование, там, IDS, IPS, другие средства защиты, но что мы будем делать, если что-то все-таки к нам внутрь проникло? Вот. Соответственно, именно из этих там, размышлений рождался продукт защиты от целенаправленных атак. Основная задача данного продукта, то есть он вырос, это выявить аномальную активность уже после того, как отработали все проактивные средства защиты. Это первая цель. Вторая цель – это повысить уровень детектирования. За счет этого в продукте реализован ряд технологий, которые позволяют это сделать. Если говорить... Давайте поговорим немножко про технологии, которые реализованы в защите от целенаправленных атак в нашем продукте. Начну, наверное, с самого простого и понятного. Это то, что называется сэндбоксинг, ну, либо песочница. То есть это технология, которая позволяет нам эмулировать приходящие файлы. То есть, грубо говоря, вот есть некий файлик, что-то он там делает. И там антивирусное решение, там другое какое-то решение. Сказал, что он чистый, но там мы хотим быть полностью в этом уверены. И мы пропускаем его там в некую виртуальную среду, в которой его эмулируется действие. Ну, грубо говоря, вот он скачивается, вот он запускается. Ну и дальше наша система начинает логировать, а что же этот файл делает. Если в нем нет никаких подозрительных действий и активности, ну, грубо говоря, там вордовский документ мы открыли, мы понимаем, что вордовский документ должен делать раз, два, три. То значит все хорошо. Если там появляются, да, какие-то вот странные обращения там, к стандартным сервисам винды, то же самое, да, там попытка запуска PowerShell и так далее, то здесь мы это отмечаем как подозрительно. Если вот скор, рейтинг таких обращений становится слишком высоким, этот файл однозначно вредоносный. А если этот файл, имеет скор-рейтинг невысокий, то, соответственно, здесь уже решение должен принять аналитик. И вот здесь сразу мы подходим к такой ключевой моменту решения, что данная система, она обязательно требует к себе внимания человеческого. То есть, вот как говорил Денис, там машина обрабатывает огромный поток данных, но все равно на конечном этапе в принятии сложных решений должен быть аналитик. Здесь примерно схожую идеологию мы реализуем. Это по поводу песочницы. Второй момент. То, что мы сегодня проговаривали, машинное обучение, либо технология статистического анализа. То есть, грубо говоря, у нас есть понимание того, как работает классический пользователь с классическими правами, которые ему дали. Ну, там, может быть, он супер-юзер, может быть, обычный юзер, может быть, даже админ. Но у нас есть некий локальный профиль его поведения. И, грубо говоря, здесь мы можем понять, что вот пользователь от месяца к месяцу работает по одним шаблонам, и внезапно он начал делать какие-то другие дела. Либо у него сетевой трафик абсолютно по-другому пошел, либо, соответственно, там почтовые какие-то аномалии у него возникли. То есть все, что можно собрать на основе статистики, обработать и вынести в какой-то инцидент, вот это задача данной системы. Ну а, соответственно, дальше уже аналитик, да, видит, что появился некий инцидент, что такой-то пользователь ведет себя так-то, должен принимать какое-то решение. Опять-таки, возвращаясь, например, к тем же самым Яро правилам, да, если организация достаточно взрослая, там, аналитики могут сами написать правила, они сами читают какие-то статьи и понимают, что вот я хочу находить то-то, это все, опять-таки, можно загрузить в систему, и, соответственно, показать, что вот на таких-то машинах эта аномалия у вас реально актуальна. Другие моменты, они относятся, может быть, к более классическим технологиям защиты, да, такие как стандартная там сигнатурная эвристическая проверка файлов, проверка сертификатов, проверка репутации. То есть эти технологии, ну, скажем, они достаточно известны. И используются часто, причем как в антивирусных решениях, так и в ряде других. Но здесь они служат более общей задачи, то есть, грубо говоря, вот есть один файл, и вот данные по всем компонентам защиты, и вот если все эти данные вместе собрать, там, статистические данные, данные с песочницы, данные с репутацией, то все вместе, вот из обособленных кусочков, которые не представляют там какой-то угрозы, мы собрали в итоге инцидент, который сигнализирует о том, что проблема есть. Как вся эта информация собирается? То есть, мы пошли тем путем, что мы решили, что, грубо говоря, там только сетевой трафик нам может оказаться недостаточным. То есть у нас есть сетевые сенсоры, которые собирают по спан, ну, либо по айкапу, да, там, в случае веб-трафика, веб-трафик пользователей, то есть, грубо говоря, куда пользователь обращается, на какие сайты он пытается зайти. То есть зачастую очень можно легко там выпалить вредоносы, потому что начались обращения к определенным сайтам, да, к командным центрам. Вот, второй момент – это почтовый трафик. То есть, грубо говоря, фильтрация того, что приходит, да, там, ну, понятно, есть антиспам решение, но здесь вопрос в том, чтобы прошерстить вложения, да, там, те же самые вордовские, экселевские файлы, там, другие файлы, и по ним принять вердикт. Это два этапа. И третий этап – это, соответственно, просмотр самих рабочих станций. Причем эта задача, она достаточно сложна, потому что с рабочей станции собирать можно много всего, вопрос только, как это делать. То есть здесь нам помогает то, что в лаборатории Касперского есть антивирусное решение, да, там Касперский Endpoint Security, и на базе его технологии мы смогли реализовать агента для рабочих станций, который позволяет нам собирать информацию, ну, грубо говоря, какой пользователь, какой процесс запустил, какой сертификат был у этого экзешника, да, там, что этот процесс в дальнейшем делает в системе, какие другие процессы порождает. То есть вся вот эта контекстная информация, она собирается на уровне рабочей станции и передается в аналитическое ядро, которое уже имеет информацию о том, что вот этот же самый пользователь обращается к тем-то сайтам, он недавно получил такое-то письмо. Ну и тут, соответственно, статистический движок все это дело схлопывает и говорит: ребята, у вас явно проблема. То есть три точки сбора информации. То есть это веб-трафик, почтовый трафик и трафик с рабочих станций. Ну, грубо говоря, назовем это трафик, да, хотя это вот именно модель рабочего поведения. Вся эта информация перетекает в центральное ядро, которое я уже упоминал, да, у которого расположены вот те технологии, которые описаны. И, соответственно, под этим ядром ставится кластер песочниц. То есть понятно, что если там потоки информационные небольшие, это там один какой-то маленький Blade-сервер. Если у вас большая организация уровня Enterprise, то это, естественно, кластер там из 2, 3, 4 и так далее песочниц. Вот, соответственно, песочницы эмулируют именно Windows-системы. Ну, много именно сегодня про Windows говорили. Да, соответственно, эмуляция виндовых платформ, начиная в том числе от Windows XP. Все еще мы ее держим, потому что, несмотря на прекращение поддержки, очень много организаций, в том числе в России, еще не перешли. Там, если не ошибаюсь, там процентное соотношение по последним исследованиям было порядка 22% общей сложности компьютеров, которые сидят на Windows XP у нас в стране. Вот, ну, соответственно, XP, 7, 10, пожалуйста, можно эмулировать и там, и там, и там. В зависимости от того, там, какую производительность вы хотите получить. Вот, соответственно, если говорить про предотвращение рисков, да, как я уже говорил, вот эту небольшую дельту также это решение может принести. Ну, вот смотрите, то есть песочница что-то определила, там, вредонос. И явно этой сигнатуры у нас еще не было. то Ката может отдавать нашим endpoint агентам информацию о том, что вот такой-то файл с таким-то хэшом делает то-то, то-то. Ну и, соответственно, это отдается кису, и он на основании этих данных, ну, Kaspersky Endpoint Security, и он на основании этих данных уже может блокировать данный файл. То есть даже если он раньше его не знал, ну, Ката ему информацию оперативно доставила, он начинает ее блокировать. Вот. Ну и вторая прелесть решения, то что мы не только в свои продукты можем отдавать эти данные, ну, грубо говоря, там, не секрет, что у нас нет межсетевого экрана, но на межсетевых экранах часто бывают фильтры там вредоносного программного обеспечения. И мы знаем, что вот там с такого-то URL вот такой-то файловый поток льется постоянно. И мы можем отдавать в обратную сторону, там, в межсетевой крат, там, определенными листами, что вот такие-то хэши, блокирую их, чтобы просто это уже внутрь системы нашей не попадало. То есть такое обратное взаимодействие позволяет вот объединить решения разных вендоров, там, скажем так, в единую цель. Ну, а если рассматривать дальше, то если нам нужно реагировать на вредоносную, ну там, грубо говоря, активность какая-то вредоносная прошла, и вот надо реагировать уже на нее сейчас, мы предоставляем всю необходимую контекстную информацию. Ну, то, что Денис рассказывал, там файл мне нужно получить на руки и начать его раскрывать долго и нудно. То здесь вся информация уже может быть собрана и передана аналитикам. Вот такими широкими мазками, да, может быть, даже несколько поверхностно я прошелся по основным ключевым технологиям. Предлагаю здесь подискутировать на этот вопрос, по этим вопросам.
Подискутировать это хорошо, а можешь поподробнее рассказать, собственно говоря, про сам продукт, там, про что он требует, как разворачивается, там, про идеологию, может быть, немножечко еще раз рассказать. То есть, ну, вот именно что я там, да, как человек там, принимающий решения по безопасности, конкретно какие там вопросы он может мне закрыть. Ну, в принципе, ты это уже описал, но, может быть, применительно в разрезе конкретно, как сделано это в вашем продукте, какие технологии, там, облако, не облако, которое у нас сейчас любят все там подписки и это. То есть, ну, вот эти моменты очень хотелось бы послушать.
Ну, смотрите, если заходить издалека, то решение представляет собой, ну, там, программно-аппаратный комплекс. Причем вопрос про железо лежит там на стороне либо самого заказчика, либо на стороне партнера, который поставляет решение. То есть, ну, в любом случае, решение, да, там, имеет архитектуру следующую. Есть два сенсора. Первый сенсор – это веб-сенсор, который собирает веб-данные, ну, вот как раз-таки для переправления в центральное ядро. Второй сенсор – почтовый сенсор. Вот две сущности. Они передают данные в центральное ядро. Вот это ключевой сервер в данной технологии, на котором, соответственно, все детектирующие моменты реализованы. И есть сервер песочницы. То есть, грубо говоря, вот у нас есть 4 таких сервера. Причем сетевые сенсоры, в случае, если организация небольшая, они могут быть интегрированы в одно в центральное ядро, если производительность позволяет. То есть такая архитектурка у нас получается. И вы правильно говорили, что для того, чтобы вот там репутацию смотреть хэши файлов и так далее, требуется некий репутационный сервис. В нашем случае это Kaspersky Security Network, и это облачный сервис. Облачный сервис позволяет, да, там, получать данные там, о том, все, что знает лаборатория Kaspersky, в принципе, на данный момент, ну и, соответственно, производить коррелирующие эти моменты. Однако, долгое время мы сталкивались с тем, что многие заказчики, ну, там, из госсектора, из банковского сектора, не готовы с облаком работать. Именно поэтому в данной архитектуре появилась еще одна сущность, которая называется Kaspersky Private Security Network. То есть это еще один сервер, сервер локальной репутации. То есть его задача получать данные с КСН, но при этом ничего не отдавать наружу. То есть, грубо говоря, связь однонаправленная, причем на физическом уровне, да, там, грубо говоря, там, чуть ли не провода режут для того, чтобы получать только в одном направлении информацию. Вот. И таким образом, то есть первый вариант, который стоит продумать, откуда решение будет получать информацию из облака, либо надо локально предоставлять еще один сервис. Вот. Второй момент, это он тоже ключевой, это момент производительности. То есть заказчик должен четко понимать, какой объем веб-трафика через него проходит. Какой почтовый объем? Ну, хотя бы понять, там, в среднем в сутки сколько там, 10 тысяч писем приходит, входящих именно, 20 тысяч и так далее. Какое количество endpoint агентов будет покрыто? То есть эти данные являются ключевыми в том плане, что они непосредственно влияют на сайзинг, на то количество серверов, которое должно быть развернуто. А четвертый момент – это, соответственно, хотим ли мы, чтобы почтовое решение работало в разрыв. То есть сейчас все технологии работают в параллели, ну, грубо говоря, мы не прерываем поток веб-трафика вот прямо сейчас. То есть пользователь работает, как и работал. То есть для него вот та вся история с защитой целенаправленных атак, она где-то в стороне. Жизнь у него осталась прежней. Но в случае с почтой есть возможность почтовые письма сначала загонять в песочницу, а потом отдавать обратно. Соответственно, здесь надо принимать решение, а хотим ли мы, чтобы письма там с определенным уровнем задержки доставлялись пользователю. Ну, там, в среднем 5 минут, например. То есть понятно, что песочница — это не то, что там по щелчку пальца делается. Вот, то есть такие основные моменты, которые необходимо рассмотреть при проектировании системы. Да, еще вопросы?
Порог вхождения в эту систему, вот вы говорили, небольшая компания, вот, ну, в целом, вот, я думаю, наверняка вы прорабатывали этот вопрос, каким компаниям может быть это интересно, вот, ну, не знаю, размер, прибыль и так далее, вот, на кого направлен этот продукт?
Смотрите, то есть, если брать по размерам, то очень примерно, да, там, это организации от 1000 пользователей. Ну, 1000 рабочих мест. Однако здесь стоит еще принять во внимание оценку рисков внутри компании. То есть есть некие риски, которые, ну, там, связаны с утечкой конфиденциальных данных, с прямыми финансовыми потерями, как это может быть в банковском секторе. И если величина рисков конкретно таких кибератак для организации существенна, да, там, я уже не говорю о том, что может критично повлиять на бизнес, то в первую очередь, да, нужно рассматривать такие системы. То есть, если смотреть вот эту линию принятия рисков, там вот мы построили первый эшелон защиты, и вот теперь для того, чтобы эти риски еще снизить, нам нужно строить второй эшелон защиты. А это как раз-таки история защиты от целенаправленных атак. То есть, это либо enterprise, крупный enterprise, либо компании, у которых существенные киберриски, которые закрываются данным решением.
Понятно. Дмитрий, вопрос. А в решении КАТа есть ли какие-то дополнительные вспомогательные сервисы, которые не совсем направлены, скажем так, на кибератаки? Ну, а, например, там, что первое приходит в голову, ну, например, борьба с инсайдерством. Потому что в целом уже понятно, аналитика есть, все есть. Есть информирование, там, допустим, службы безопасности и так далее. А какие-то дополнительные вспомогательные сервисы, что может заинтересовать конечного заказчика, есть ли в этой системе?
Достаточно сложный вопрос в том плане, что борьба с инсайдером, ну вот если просто к этой системе прикручивать, может быть в какой-то степени реализовано, да, там какими-то скриптами это можно отрабатывать. Плюс система, ну там, грубо говоря, мы можем с помощью системы выявлять определенные файлы там на рабочих станциях. Может быть, это будет там вспомогательным средством для какого-то бизнес-кейса. Можем находить запущенные процессы, да, которые могут быть сигнализировать нам о чем-то. Вот. Но в большей степени вот такая доп. История, она уходит на уровень функционала на эндпоинте. То есть там, грубо говоря, что человек записывает на своей флешке, да, там это мы можем делать там. Что человек какие-то программы пытается запустить, это мы тоже можем получать информирование об этом. То есть доп. Value вот лежит там на конечном узле. Здесь именно задача это вот выявление целенаправленной атаки. Большая ценность это интеграция со сторонними системами. Интеграция с Security Operation Center, если он все-таки есть там внутри организации, и он построен. Интеграция с CVM-системами. То есть история именно, грубо говоря, внедрение внутрь процессов заказчика, да, и которая уже реализована за счет наших технологий. Это достаточно большая ценность. Вот.
А у меня еще был вопрос по поводу, вот вы говорили про веб-трафик. А помимо веб-трафика у нас же есть еще большой, ну, веб и почтовый трафик. Как-то система анализирует все остальное, ну, по тому же самому пикапу или там по ТЗСП, ну, как, например, система предотвращения вторжений прочих вендоров.
То есть, немножко не понял вопроса, то есть вот...
Ну, смотрите, у нас сейчас, насколько я понимаю, ну, был разговор о том, что КАТА анализирует трафик, который идет от пользователей или к пользователям с точки зрения веба и со стороны почты. А как раз вот, например, у нас опубликован какой-то наш ресурс наружу. Как-то Ката защищает этот ресурс? Будет ли она следить за трафиком, который идет к нашим ресурсам? Как это делают там обычные системы, там, DPI?
Да, я понял. Смотрите, здесь история закрывается именно конечным агентом. То есть агент смотрит внутренние сетевые коммуникации, которые в доверенной сети заказчика идут. То есть вот тот самый агент, про который я рассказывал, он помимо файлового драйвера имеет и сетевой драйвер. И за счет этого он может анализировать то, что происходит, да, какие подключения, какие ну, приходящие и входящие подключения, там порт, протокол и так далее, и так далее. То есть это та же история, которая там приводит нас, например, к локальному IDS APS решению, да. То есть здесь мы можем вот эти аномалии выявлять, если они внутри сети. То есть вот сетевые сенсоры Каты, почтовые и веб, они больше про внешние связи, да? Внутренние связи это уже агентами закрывается.
Дмитрий, у меня такой вопрос, как раз-таки по сетевой части. Есть такая уязвимость, она достаточно давно известна, но я не понимаю, почему я раньше об этом не слышал. Это так называемые CMP-туннели, которые можно создать там между участниками сети А и Б, вот, и через все фаерволы этот не зашифрованный, а данные внутри CMP туннеля будут проходить спокойно через фаерволы. Там единственное отличие может быть там размер полезной нагрузки. Вот каким-нибудь образом вот, система, которая межсетевой экран DPI, которая проверяет трафик, она может на это отреагировать или это каким-то образом индивидуально нужно настраивать и разрешать только определенное там, количество байт в Playload?
Интересный вопрос. То есть, насколько я понимаю, вот то, что называется Next-Gen Firewall, они должны вполне успешно работать с такими моментами, если в организации, грубо говоря, скажут, что, ребята, вот такие истории у нас не должны иметь места быть, то они должны отсекаться на уровне межсетевого экранирования.
А ваш продукт не включает в себя межсетевой экран?
Нет, как я говорил, у нас в лаборатории нет межсетевого экрана сетевого уровня. То есть у нас есть только в endpoint агентах локальный межсетевой экран.
А планируете? Потому что, по-моему, это достаточно важная часть защиты сети, мониторинг все это на входе, то есть там интегрироваться. Может быть, у вас планируется как-то отдельный продукт на эту тему, потому что был, кстати, вопрос по поводу создания вами Next Generation Firewall, может быть, какого-то фильтра или еще что-то такое. Ну, напрашивается.
Да, я согласен, что это тоже одна из ключевых технологий, которая там то, что называется must have. Единственное, ну, не будем лукавить, там, чтобы выпустить действительно хороший цельный продукт, это требуется определенное вложение, определенное время. Ну, то есть я уверен, что там даже за 2 года вряд ли мы напишем что-то, что приблизит нас вот к лидерам рынка. Ну, то есть, может, где-то рядом будем, но не лидеры все равно. А на текущем рынке вендоров, которые достойные межсетевые экраны производят, ну, честно признаемся, достаточное количество. Поэтому в этот рынок сейчас выходить именно вот с конкурентным решением, ну, вот это моя позиция, да, я не вижу смысла. То есть есть смысл идти именно в сторону интеграции с этими историями, да, то есть дружить вместе, это пожалуйста. И это мы уже делаем сейчас.
Хорошо, а endpoint межсетевой экран, он способен отследить данный канал? Или он будет, сама система будет отслеживать уже непосредственно, как говорил Денис, что что-то где-то запустилось, какой-то там непонятный, там неправильный, ну, понимаете, о чем
я? Да, я понял. Вот конкретно эта история очень похожа как раз-таки на работу Дениса, да, вот, ну, в том плане, что вот что-то непонятное там запустилось, что-то непонятное происходит. Единственное, что могу сказать, что если в рамках этого канала что-то будет скачиваться, да, там какие-то файлы, то они попадут под инспекцию файлового драйвера. Поэтому ты тоже особо не пройдешь. Тут единственный вопрос, да, наверное, это утечка данных по этому каналу, что не очень хорошо. Вот, но здесь, к сожалению, ну, к сожалению, там DLP какого функционала такого у нас тоже нет. Именно нет, на DLP не отвечал, но именно DLP у рабочих станций. Ну, времена, как это у нас, такие, что опять-таки рынок DLP достаточно сильно занят, и в том числе и российских вендоров там. Ну, достаточно, вот сейчас я страничку Гугла открою, введу DLP, у меня там на всю страницу уже будет предложений. Поэтому на текущий момент вступать в эту стезю, да, там есть более интересные задачи, там, в части вот по развитию там актуальных продуктов, таких как Ката.
Ну, это, конечно, немножечко офф-топик, но я что-то вот я не помню таких адекватных русских, с российских вендоров по DLP, потому что, да, там есть европейцы, там 3-4 конторы, которые более-менее действительно этим плотно занимаются. И, насколько я помню, у нас даже там товарищ из LinkMeUp был на эту тему подкаст, но насколько я реально помню, там действительно таких толковых DLP, которые там были вот, покрывали всю инфраструктуру и были хоть как-то сравнивы с европейскими, там, американскими, израильскими вендорами, у нас нет. Да, там мы не говорим про Search Form, потому что, ну, не знаю, я вот сколько раз с ними сталкивался, и у меня не было вот ощущения, что это действительно полноценный какой-то такой вот, знаете, полностью законченный продукт на предмет целикового поиска по уязвимостям. Да, он был достаточно хорош, там, как точно так же, как Endpoint, но вот что как-то, может быть, я мало знаю, но из того, что я слышал, ну, не сложилось у меня такое впечатление, что вот это вот действительно такой полноценный монструозный DLP.
Ну, вы сейчас обидели одного очень немаленького вендора на территории России, который в цифровой экономике России там участвует и так далее. Ну, как бы...
Моё личное мнение никак не относится ни к компании, ни к чему.
Слушай, Дима, можно я еще чуть на твою полянку тоже влезу по поводу DLP? А помнишь, у нас было, ну, не то, что не назвать полностью DLP-шкой, но в Microsoft Management Console можно было открывать настройки, как минимум, фильтрации почты на Exchange, по правилам HIPAA и так далее. Вот если помнишь этот, ну, не то, что продукт, а такой наш плагинчик, можно про него рассказать в тему DLP. Помнишь такое?
Да, конечно. И прекрасно помню этот продукт, и... К сожалению, в декабре 2017 года этот продукт славно покинул нашу компанию, и больше его нет у нас. Вот. Ну, там фишка была в том, что мы интегрировались с SharePoint серверами и с серверами почтовыми Exchange. И, соответственно, там можно было по правилам там, выявлять в переписке какую-то, да, там утечку информации на SharePoint и так далее. Вот, но, как это, дела минувших дней, такого продукта у нас уже нет, и на текущий момент возобновление его жизни тоже не представляется возможным.
Понятно. То есть я правильно понимаю, в итоге вы сконцентрировались, в общем-то, в основном на инфраструктурной какой-то безопасности и на эндпоинтах?
Да, то есть здесь эндпоинты и средства защиты от целенаправленных атак. Соответственно, и все, что с этим связано. То есть очень большой, на самом деле, сейчас вопрос – это организация Security Operation Centers. И вот для них мы там, соответственно, тоже развиваем свое предложение.
А можете рассказать про такую вещь? Я на презентации слышал, я думаю, может быть, коллегам тоже будет интересно по цеху. Это Security как сервис. Вот что-нибудь про эту тему можете рассказать от вашей компании?
Да. Да, смотрите, то есть это сейчас достаточно такая животрепещущая тема в России. То есть вот какой сервис там, грубо говоря, заказчик может позволить себе отдать на аутсорс. Здесь мы предлагаем ряд вариантов, и один из них очень такой легкий и интересный сервис Kaspersky Managed Protection. То есть, грубо говоря, вот есть у нас там endpoint агент, там есть Ката. Они генерируют какую-то активность. Да? Но, соответственно, задача у эндпоинта очень простая, да, там, сказать да-нет, это вредонос, не вредонос, вот, и там много думать ему тоже не дадут, потому что иначе пользователи начнут ругаться. И есть Ката, которая генерит инциденты, но которые надо там разбирать откровенно. И, соответственно, у нас получается два канала, которые надо обрабатывать. Так вот, наши специалисты придумали способ, как с этим всем можно работать, накрутили достаточно интересную инфраструктуру, которая вот стоит, ну, есть репутационная большая у нас серверный кластер, и есть рядом с ним кластер Security Operation Center для внешних пользователей. То есть задача этого кластера, соответственно, обрабатывать события непосредственно от заказчика, ну, там, от endpoint, от Каты, прогонять через так называемые ханты, ну, то есть там сидят аналитики, у него есть, там есть своя глава на плечах, он думает, что вот вот новая тема, вот я хочу еще ее детектить, чтобы можно было на всякий случай и по этому штуке проверяться. То есть это не полная корреляция с нашими сигнатурными базами, а это еще дополнительная там работа аналитиков. И вот все эти инциденты там обогащаются внутри вот этой новой серверной фермы и выдаются, соответственно, дальше на первую линию нашу, да, где ее обрабатывают аналитики, которые латают отчеты. Если инцидент какой-то сложный отдается на вторую линию, ну, если совсем беда, да, это целенаправленная атака, либо новая техника, которой в мире раньше не было, либо еще какая-то история, это отдается уже специалисту по данной отрасли, там, типа, это вредонос майнер, это вредонос шифровальщик, там, это какой-то троян, который payload загружает определенный, и это дальше распараллелится. То есть, пока вот все эти этапы проходятся, заказчик уже приходит отчет, что, грубо говоря, у тебя на таком-то компьютере найдено то-то, то-то, делай то-то, то-то. Для того, чтобы там обезопасить себя, нужно сделать то-то, то-то. Если заказчик говорит, что, блин, а я не знаю, что мне делать, вы мне, ну, там, грубо говоря, у меня людей нет, чтобы с этим инцидентом разбираться, мы говорим, окей, вот команда Emergency Response Team, команда реагирования на инциденты. Вот она к вам приезжает, вот она расследует данный кейс. То есть это, да, все в рамках, ну, скажем, такой аутсорс-модели или модели Security as a Service.
А можно я дополню к вопросу по поводу направлений, на которых компания сконцентрирована? Я хотел еще про индустриальную безопасность. Немножко, ну либо Дима скажет.
Ну, да, смотрите, на самом деле очень большой кластер. Я сейчас немножко отнес его, конечно, варварски к эндпоинту, но это не совсем так. Отдельный большой кластер – это безопасность индустриальных сред и безопасность интернета вещей. То есть вот по этим двум направлениям, может быть, слышали когда-нибудь про Касперский Security OS? То, что мы там разрабатываем уже долгое время, и сейчас вот есть прототипы и самой операционной системы, и определенных модулей, которые можно встраивать в интернет вещей, ну, такие там домашние роутеры, маршрутизаторы, какие-то другие вещи. То есть вот эта история безопасности, которая на самом деле выглядит очень-очень перспективной на будущее, да. И второй момент — это безопасность непосредственно индустриальной сети, то есть это там сталелитейное производство, нефтедобыча, нефтеперегонка, переработка и просто производство каких-то деталей и так далее, и так далее. Вот вся эта история, да, там, где есть различные умные контроллеры, на которые тоже могут быть атакованы, да, и компрометированы. Есть рабочие станции, на которых задаются технологические параметры, которые тоже взламывают и компрометируют. Причем, вот когда был WannaCry, параллельно, ну вот то, что была слышимая история, а также была вот невидимый пласт, когда организации, которые занимаются производством, точно так же страдали, выходили из строя там на какое-то время. Вот из публичных кейсов, по-моему, только в Японии какой-то автомобилестроительный завод был пошифрован. Но в России точно так же, ну, были такие кейсы. Вот. И то есть эти станции надо защищать, но подход к ним требуется гораздо более деликатный в том плане, что, ну, любой false positive может повлиять на технологический процесс, а это очень большие деньги для компании. То есть здесь мы работаем по защите эндпоинта и по защите именно сетевого периметра и мониторинга сетевых коннектов, в том числе технологических. А технологический трафик — это вообще другая история. Ну, соответственно, да, там научились с ним работать и выявлять аномалии в нем. Вот.
Понятно. А если мы заговорили про какие-то убытки у компаний, как Касперский, вот, например, с точки зрения продукта Ката, отвечает за свой продукт перед заказчиком? Есть ли какие-то, ну, вот именно финансовые ответственности от лаборатории Касперского перед заказчиком, который решил потратиться на такую, ну, достаточно стоящую систему, которая должна там решать достаточно глубокий спектр вопросов по информационной безопасности?
Да, я согласен. Вопрос достаточно интересный. То есть, с одной стороны, были вложены средства, с другой стороны, риск не закрылся там на 100%. Да? Там всегда остается вот какая-то одна тысячная, которая вдруг выстрелит. И эта история, на самом деле, сейчас уходит в направление, которое называется страхование киберрисков. Это решение сейчас, то есть эта линия сейчас развивается на территории России. Насколько я помню, уже есть банк, даже два банка, которые активно прорабатывают это направление. По-моему, еще не выпустили данный портфель, но он прорабатывается. И то есть данный вопрос, он, ну, то есть, насколько я знаю, ни один вендор не берет эти риски на себя. Но мы можем сотрудничать именно с такими компаниями, которые страхуют данные кейсы. И здесь заказчик, соответственно, может все равно себя застраховать вот от этих убытков, и даже в случае, ну там, грубо говоря, ты купил каску, тебе там оплатили, если что-то произошло. Ну, как-то так.
Вопрос в два у меня по Касперский ОС. Я правильно понимаю, что это кастомизированный Linux, да, с вашей обвязкой? Вот, это первый вопрос. А второй вопрос, что касается ката, тут крики из зала, почему так дорого?
А, по поводу первого вопроса, нет, это не Linux, то есть за основу не было взято ни одно из ядер, это действительно по-честному написано с нуля операционная система. С одной стороны, это очень большой плюс в плане безопасности, ну, понятно, что есть определенные нюансы в плане там интеграции с другим софтом и там, драйверами и так далее, и так далее. Ну, то есть та вся обвязка, которая нужна пользователю. Поэтому мы себя сейчас ни в коем мере не позиционируем как замена там операционной системы на рабочих станциях. Это именно решение, которое для конкретных проектов. А по поводу дороговизны, ну, опять-таки, я не могу сейчас отвечать, могу только свое мнение, да, там сказать, что, да, грубо говоря, есть рынок, который там решение продает за там определенные суммы денег такого класса. Есть зарубежные вендоры, которые там продаются еще дороже. И, соответственно, там есть бизнес-аналитики, которые там у нас работают. И, ну, там, если сложить 1 и 2, ну, странно там выходить на рынок и сразу там дико его демпинговать и говорить, что все, ребята, теперь все по-другому. Ну, опять-таки, косты достаточно большие за этим стоят, да, там, я знаю, что у нас существенная команда разработки, которую сейчас, ну, все прекрасно знаете, что после того, как произошел кризис, у нас разработчиков стали активно либо хантить, либо переводить на зарплаты долларовые там и так далее. И, соответственно, чтобы работать на территории России и разработчикам конкретную зарплату предлагать, ну, требуется определенные усилия. Ну, вот это то, что я просто со стороны вижу. Поэтому вот как-то мы приходим к тому, что есть вот сейчас.
Так, я понял, спасибо. Еще возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу, случился какой-то инцидент, непонятно там почтение, вот это страхование киберрисков. В данном случае производится какое-то расследование, чтение логов, там туда-сюда, возможно, там человек, ну, админ, да, там, да что там, я сейчас отключу, там, на 30 минут надо софтинку запустить, и в этом случае, как бы, он виноват. Я правильно понимаю, что происходит расследование, прям как вот как оно должно быть, или это как-то там по-другому решается на словах, там, не знаю.
Да, естественно, то есть в данных кейсах будет проводиться расследование, потому что если инцидент произошел именно по вине внутри заказчика, то есть, ну, когда вы что-то страхуете, вы говорите, я не буду делать то-то, то-то, то-то. Окей. Но если какое-то из этих действий вы сделали, если сам админ, ну вот есть реальная история, когда администратор сам взял майнера, запихнул его в установочный пакет и отправил там порядка на несколько тысяч машин внутри организации. Вот. Ну, как бы это инцидент, да, но виноват, грубо говоря, там не средства защиты, а виноваты люди, которые там внутри работают. Вот. И, то есть в таких моментах, я думаю, страховая, ну, они тоже же деньги считают, они не будут идти навстречу заказчику и говорить, что, конечно, мы вам сейчас все покроем, все ваши риски.
Вопрос из зала по поводу Касперский Фри. Он как вообще живет? Его можно использовать там, да, для личного, там, для семьи, что называется? Или это просто там некий такой вариант реалки, который ты просто пробуешь и потом любому должен купить полноценный пакет продуктов?
А, нет, это действительно бесплатная версия антивирусного продукта Касперский Фри, она доступна, продукт и направление развивается. Ну, естественно, как и любые другие бесплатные продукты, он будет иногда вам показывать рекламу, что не хочешь ли ты там перейти вот на другое решение и там, соответственно, описание плюсов каких-то. Вот, ну, как бы сам продукт вы можете использовать там хоть год, хоть два, хоть три, пожалуйста.
Ну, то есть для дома, например, если по какой-то причине у тебя там ты морально или физически не хочешь использовать встроенный в Microsoft антивирус, то ты, соответственно, там можешь скачать вот этот продукт, и это будет абсолютно нормальная защита, без того, что там как бы это будет просто там видимость какая-то.
Ну, смотрите, там сразу хочу сказать, что нету некоторых технологий. То есть, в частности, там нет систем-вотчера того же самого. в бесплатной версии он не включен. Но там есть вот эвристический сигнатурный анализ, да, то есть для большинства вредоносцев, в принципе, вполне подойдет.
А как вы теперь живете, вот, ну, не то что живете, это немножко неправильно, некорректный вопрос. Стало ли тяжелее продвигать свои продукты, когда Microsoft выпустил свой собственный антивирус? В том плане, как бы, стали ли люди просто там отказываться от антивирусов, или это закрытая информация, или как бы там вас вы просто не заметили, что там вышел какой-то еще продукт, встроенную в операционную систему?
Ну, смотрите, если говорить про enterprise заказчиков, то на территории России какого-то давления мы там не почувствовали в этом плане. Если говорить про домашних пользователей, ну, соответственно, этот рынок всегда был сложный, и там и кроме Microsoft хватает, да, там бесплатных решений. Поэтому, ну, какого-то дополнительного там падения либо еще чего-то тоже замечено не было. То есть, ну, я, нет, наверное, некорректно будет говорить, я поэтому ничего не скажу.
Понятно. А с другой немножко стороны хочу спросить. А стало ли, заметили вы общее уменьшение там, как бы, количества проблемных компов или, ну, если есть такая статистика какая-то, да, там, с того момента, как Microsoft принудительно стал в своих продуктах внедрять антивирус? То есть уменьшилось ли там общее какое-то там фон, ну, увеличился ли общая там безопасность по больнице, не знаю, как это правильно описать, но... Суть в чем вопроса, то есть антивирусные решения, они все продвигаются. У нас сейчас даже масс-медиа, которые никогда там, к компьютерным технологиям относились как там, к каким-то непонятным вещам, стали потихонечку продвигать все эти, рассказывать про безопасность, про то, что у нас тут шифровальщики. На Первом канале в новостях даже там шифровальщики стали обозревать. То есть, ну, как бы вообще там, для меня дичь. Вот. Ну, суть-то не в этом. Стало ли... Ну, как бы, по вашему мнению, является ли решение компании Microsoft включить вот этот антивирус добром, или это просто как бы там, ну, как бы очередной какой-то виток, и мы, в общем-то, особо ничего по этому поводу и не заметим?
Ну, грубо говоря, это попытка коллег из Microsoft выйти на очередной рынок. Инициатива, в принципе, ну там, если не брать там, что это конкуренция лаборатории Касперского, в принципе, инициатива неплохая, но там мы знаем, что не все проекты там Microsoft, вот такие, которые не относятся к бизнесу, выстреливали прям очень хорошо. Вот поэтому посмотрим. Какой-то статистики лично у меня нет, и я не видел там, что насколько мир стал лучше после вот выхода от Microsoft. Может быть, у Microsoft есть такие данные, но у нас нет. Может быть, Денис что-то скажет, не знаю.
Слушайте, а у меня во время вопроса, мне сначала хочется прокомментировать даже не МС, мне хочется прокомментировать насчет появления в федеральных новостях нашей тематики, и очевидно стало больше. В последнее время, мне кажется, совершенно понятно почему, что у нас просто очень за последние годы крайне быстро практически по всему миру растет зависимость от IT, чем она растет какими-то дикими темпами. И поэтому любой, может быть, даже... И атакующих, очевидно, стало больше. Даже если вот этот вот фактор убрать, то любая успешная атака, любой сбой, он намного больше задевает людей очень далеких от наших ИБшных тем. То есть как только, знаете, раньше в банк ходили в живое отделение офлайновое, и какие-то их внутренние айтишные проблемы мало касались нормального клиента, да, далекого от компьютеров. А вот теперь, когда у всех эти банкинги стоят на смартфонах, то сразу же Сбер через секунду после сбоя начинает огребать службу поддержки, ну, неважно какой банк, любой крупный банк, после сбоя в банкинге мобильном службу поддержки получает огромное количество обращений. Поэтому совершенно понятно, что все криптолокеры добираются и до федеральных каналов, и до основных выпусков новостей. Это, братья, такие B2B-шные потребительские вещи. В сишных вещах, на вроде электростанции и прочего тяжеляка, тоже есть интересная вещь. Там, почему вот индустриальную тему пошли, наверное, отчасти, что изначально все эти инфраструктуры, будь то атомная станция и так далее, они разрабатывались как закрытая какая-то экосистема, куда не предполагался какой-то вход снаружи. А сейчас неочевидным образом так или иначе открываются. Не так, что просто туда, конечно, сарнайтовский кабель протянули, но тем не менее, какие-то обновления, то есть вот какой-то туда ручеек в виде флешек или еще какого-то канала связи с внешним миром, он существует. И поэтому все эти тяжелые B2C-шные, они тоже начинают страдать от тех угроз, которые могут прийти иметь с этим ручейком, с этими флешками. По-моему, поэтому довольно очевидно, почему все это стало так шумно, так заметно. Спокойно к этому отношусь, ну, спокойно в том смысле, что я понимаю, почему так происходит. Мне кажется, причина в этом. Вот, а что касается комментариев, ну, по поводу конкретных коллег-конкурентов, ну, наверное, не очень хочу кого-то конкретно комментировать. Там всегда можно посмотреть всяких независимых сравнивателей, которые нас регулярно оценивают всех на рынке. В принципе, независимых данных довольно много. Наверное, будет неправильно, если вендоры сами будут друг про друга что-то говорить. Вот.
Ну, я на самом деле имел немножко другое в виду. Мне понятно, что дело там, если я начну спрашивать сравнение там Касперского с другими вендорами, это будет, ну, просто неэтично, да и неправильно. Вот. Я имел в виду, что общее движение там практически всех вендоров, что сейчас действительно информационная безопасность становится очень важна, и наша жизнь, как Денис правильно заметил, сейчас зависит от компьютеров полностью. Ну, уже практически полностью, потому что самолеты летают в основном на автопилоте, все там МЧС и прочие службы, в случае чего, там они тоже полностью компьютеризированы. И все вендоры там стараются максимально, как бы, ну, вот. Я вижу, что идет тренд, что безопасность начинает переходить из там вопроса там второго, третьего, четвертого, да, при там каких-то там разработках, то очень часто сейчас его продвигают просто как первый вопрос, что мы безопасны, там, вы сможете спать спокойно там с нашим продуктом, там операционной системой, еще что-то. Ну, это я просто немножко поясню, что я имел в виду, может быть, чтобы слушателей или коллег там не сложилось впечатление, что я там пытался какой-то странный вопрос задать, типа, чтобы начать холивар. Нет. Да, еще, кстати, тут интересные вопросы у нас есть. Например...
Антон, а можно я это самое ворвусь, влезу? Раз тут немножко тут начали говорить, что вот о зависимостях они бывают разные, я немножко накину антивирус на Андроиде, либо там еще где-то. Это нормальное явление или это какая-то маркетинговая штука, которая, ну, вас мысленно обезопасит от чего-то там? Или это необходимость? Что вы, ну, прокомментируете как?
Да, давайте я начну. Это вообще не маркетинговая история. На текущий момент по статистике после винды следующая заражаемая операционная система — это Android. И верья там миллионы. Ну, грубо говоря, я не знаю, там у всех, наверное, есть банковские клиенты на телефонах. Их атакуют только так. Ну, это тут прямые деньги. Там, где есть возможность напрямую вывести деньги, там будут атаки сразу же. Плюс утечки данных чего угодно там.
Да, Дима куда-то пропал. Денис, тогда, наверное, может быть, немножко к тебе вопрос. Чего нам по вашему мнению, ожидать в будущем, в ближайшем будущем? То есть у нас там эти новогодние праздники были просто феерически обрадованы, вся IT-инфраструктура обрадована ошибками аппаратными в Intel, когда там просто начался кипиш, и даже, ну, как бы, да, я лично там сидел, читал эти новости там, с того же самого Хабра, еще что-то, я понимал, что в общем-то я попал, и что там надо что-то очень быстро делать, как-то менять все, там, ставить обновления. Вот. Куда дальше пойдет, ну, как бы, ваше видение, куда у нас дальше пойдет вопрос безопасности? То есть будем ли мы получать все больше и больше там вот тех же самых аппаратных ошибок? То есть или у нас останется все это там по большей части в области софта? То есть, ну, вот какой-то вот такой прогноз на там, может быть, там 2, 3, 4, 5 лет.
А мы сейчас как раз оттолкнемся от Диминого ответа насчет Андроида, с началом которого я полностью согласен. Во-первых, ну, очевидно, что мы в последнее время немного с интеловых платформ передвинулись, да, на менее интеловые. Тут я имею в виду и роутеры, и те же самые носимые устройства, и всякие встроенные датчики. И сейчас там с точки зрения ИБ такие немножечко, может, если не 90-е, то явно ранние 2000-е. С той точки зрения, что если вы посмотрите на какое-нибудь семейство Mirai вредоносов, то вы увидите, что там для заражения новых устройств используются либо встроенные учетные записи, либо какие-то, ну, пока достаточно несложные уязвимости. И таким образом, мой прогноз, что поскольку здесь вендоры на месте не стоят, всех тех и встроенных систем, носимых систем, а не стоят они на месте, потому что на них регуляторы давят серьезным образом, что, ребят, ну, например, вот американская история, что вы в здравоохранении теперь не можете поставлять устройство, если наш аудит увидел там, я сейчас говорю от имени регулятора, да, не от имени лаборатории, то есть регулятор заявляет поставщикам устройств американского здравоохранения, что туда не будут поставлены то оборудование, которое в себе содержит либо предустановленные учетные записи, либо уже известные уязвимости. Отсюда получается, что дальнейшее развитие всех вот этих вот ботнетов на неинтеловых платформах, это, понятно, и пойдут тем же путем, что и прошли интеловые угрозы, это именно уже нахождение всех этих зародеев, рост стоимости таких найденных уязвимостей на черном рынке, просто немножко с отставанием от традиционных вычислительных систем, только намного быстрее. Все это ускоряется. Плюс они станут, все вот эти вот нетрадиционные платформы тоже будут все больше и больше использоваться в качестве точек входа при проведении атак. Еще одну интересную штуку мы видим, наверное, последние, можно уже сказать, и годы, это компрометация supply chain, компрометация неких, поясню подробнее, что это имеется в виду. То есть, если помните, с историей с CC-клинером, берется какой-то популярный совершенно сторонний продукт и придумываются достаточно хитрые методы добавления к нему уже кода, который нужен злоумышленникам. То есть атакуется не напрямую финальная жертва, атакуется через то программное обеспечение, которое...
Через закладочку, я понимаю. Ну, в софте.
Да, закладка это, да в том-то и дело, если бы закладка. Вот тут закладка это, например, то, что взял и производитель какой-нибудь промышленного маршрутизатора изначально добавил по просьбе каких-то товарищей, кому он не смог отказать. Я бы вот это, да, назвал закладкой. А здесь скорее какие-то совершенно третьи лица, да, может трехбуквенные, может не трехбуквенные, решили, что им удобнее атаковать вот эту жертву не напрямую, а через тот софт, который он, очевидно, поставит. Самый неприятный из известных мне таких каналов атаки – это на уровне интернет-сервис-провайдера. Может, помните, тоже достаточно много шумели, они устраивали. То есть, например, на тот момент, если я правильно помню, даже такой софт, как WinRAR и Opera, тогда еще этим страдали, сама-то страничка даунлоуда, она была HTTPS-ная. То есть, если бы кто-то попробовал сделать man in the middle, то нормальные бы современные браузеры бы зашумели и сказали, что друг, не ходи туда, ничего оттуда не бери, не ставь. Но при этом страничка-то была HTTPS, а вот скачивание уже на ней самого дистрибутива, оно было обычное HTTP-шное. И вот этим-то как раз воспользовались для такой supply chain атаки. Они подменили, устроив 307-й ответ, временное перенаправление, на интернет-сервис-провайдере, ну, очевидно, что они либо имели влияние на этого ESP, либо они смогли провайдера скомпрометировать. Вот вероятно,
то есть они,
на самом деле.
В CC-клинер они это самое интегрировали вот это какой-то вредонос, и через него, собственно, я понял, да, спасибо.
Ну, да, тут уж вряд ли о закладке мы говорим в этом случае. Я сейчас пытаюсь сказать про тенденцию нахождения интересных векторов, новых векторов заражения, которые раньше не очень приходили в голову. Ну вот, и вот это вот самая неприятная штука. То есть, по сути, они через свою дружбу или через свое влияние на провайдер услуг в интернет, они организовали редирект на другой дистрибутив. То есть человек, и в итоге как это выглядит со стороны сидящего на этом провайдере. Идет все, он качает WinRAR, а там ему он переходит совершенно нормального, легитимной странички загрузки и попадает на совершенно другой дистрибутив, WinRAR-то он поставит, только он еще поставит себе и кое-что лишнее. При этом же и не проверяя хэш полученного файла, в принципе, это крайне сложно заметить. Так что...
Ну, то есть обновился вот... и обновился, и как бы...
Да, вроде бы да, WinRAR-то у тебя действительно нормальный, новый, и то, что ты хотел, ты получил, только ты получил не только это. И вот эта штука неприятна, и поэтому я бы еще назвал среди тенденций, помимо всего этого их нового внимания к всяким нинтеловым встроенным платформам, то, что, собственно, мы и развиваем, что это индустриальное направление, это еще и внимание к новым способам распространения. Потому что все-таки и жертвы тоже учатся, продукты, которыми пользуются потенциальные жертвы, тоже учатся, секурные продукты, я имею в виду по информационной безопасности, приходится атакующим что-то изобретать. Вот так вот видится какое-то новое развитие угроз, это поиск новых платформ, через которые могут заходить и атаковать, и поиск новых способов доставки начального заражения. Вот то, что мы сейчас видим.
Тут я еще мог бы тоже, да, вот коллеги подсказывают, вспомнить, тоже в прошлом году было связано на Украине, соответственно, через уголовническое приложение ME-DOC, которое использовало практически там чуть ли не 90% организации, и тоже команда Cisco Talos занималась расследованием, и, соответственно, было установлено, что действительно тоже был скомпрометирован сами разработчики изначально, да, и затем, соответственно, получен доступ внутрь сети, и там уже была пересобрана версия с дополнительным пейлоадом, который уже там запускался в сети и так далее. То есть там достаточно много подробностей в отчете было. Но я хотел бы так еще с другой стороны немного зайти по поводу того, что уже сейчас наблюдается. Это, например, активное, тоже то, что Антон слегка упоминал, активное скрытие сетевой активности, то есть общение с управляющими командными серверами. То есть то, что мы сейчас видим, это самые различные варианты могут использоваться, даже фреймворки известные, тот же самый PowerShell Empire или Cobalt Strike, Metasploit и так далее, они позволяют кастомизировать опции, соответственно, связь командного центра с уже развернутыми агентами, она, ну, по HTTPS обычно происходит, используются при этом валидные действующие сертификаты, и также кастомизируются опции get запросов, user агенты, заголовки, там host accept, cookie и так далее. То есть это все достаточно эффективно позволяет некоторые те же сигнатуры обходить и так далее. Кроме этого, можно вспомнить, не так давно, где-то месяц назад, был обнаружен банковский троян, который общался со своими управляющими серверами, используя Microsoft SQL запросы. Это вообще достаточно оригинальный метод был, наверное, впервые. То есть мы здесь наблюдаем самые разнообразные варианты именно скрытия трафика с управляющими серверами.
А как это? Можно поподробнее, как он с помощью SQL запросов общался с агентом?
Ну, такое еще где-то были размещены SQL сервера, и, соответственно, троян, он подключался к ним, отправлял команды, получал ответы и так далее. То есть это достаточно такой интересный advanced был вирус, но можно почитать. Достаточно было.
Понятно.
Последняя инновация, которую я видел в общении с контрольниками, мне понравилось, когда инжектили на уровне драйвера в RDP-шный трафик, они ставили filtering and this driver, и в RDP-шный трафик инжектили их HTTPS-пакеты. Это вообще, конечно, была песня.
Еще у меня такой вопрос. Очень много сейчас, ну, стало периодически попадать в сеть информации, стали исследовать, как мы уже сказали, не интелловые платформы, и там, я с завидной периодичностью вижу большое количество статей о том, что вот там исследователи такие-то нашли там 500 тысяч домашних роутеров там с какой-то дыркой, там следующие исследователи нашли там 300 тысяч домашних роутеров там с такой-то дыркой и прочее, прочее, прочее. Вы не предполагаете делать, скажем так, для дома, может быть, для конечного пользователя, это не совсем для enterprise, но, может быть, для enterprise тоже интересно, некие системы, которые будут как раз смотреть и в сторону не интелловых платформ. Ну, как бы, пример того, что я говорю. То есть я поставил дома там антивирус Касперского, какой-то там интернет-центр, например. Он мне просканировал сетку, сказал, что, дорогой товарищ, у тебя там в сети есть какой-то там, я вижу там три устройства там, носимых устройств, там один планшет, два еще каких-то, и, например, там твой роутер, там Zoox или D-Link или TP-Link, да, которые имеют вот такие вот, например, дырки в безопасности. И там нажми ок, чтобы я их там, например, пропатчил. Или там вот тебе, пожалуйста, ссылочка, сходи, чтобы это дело поправь. Нет у вас там как бы такие мысли идти в эту сторону? Или там камеры, то же самое, сейчас достаточно часто в видеокамерах, которые подключаются в интернетах домашних, веб-камерах, тоже находят достаточно большое количество уязвимостей и делают из них там ботнеты, вскрывают и прочее, прочее.
У нас, похоже, Дима отвалился, тогда я буду отдуваться за этот продуктовый вопрос. Давайте в обратном порядке, да, действительно, если устройства такие выбирать, то это будут DVR-ки, диджитал-видеорекордеры, веб-камеры и роутеры. Совершенно понятна логика атакующих, они просто хоть и маломощные, но они постоянно торчат во внешнюю сеть и, как правило, на хороших каналах, поэтому для организации DDoS-ов они вполне годятся, вот их и заражают. А дальше насчет По сути, тот функционал, который вы описали, это больше похоже на сканер уязвимостей. Проверить, насколько я знаю, сканер именно уязвимости этим мы не занимаемся. Но, тем не менее, у нас есть патч-менеджмент в продуктах, но это виндовый патч-менеджмент. Что касается тех же роутеров, что тут мы предлагаем не на уровне пользователей. Здесь есть на уровне разработчиков, они могут использовать наши фиды. Фиды содержат данные о вредоносных доменах, айпишниках и, понятно, самих файлах. И, соответственно, после этого сам роутер может фильтровать. Ну, тут на таком сетевом устройстве, в первую очередь, интересно, наверное, фиды по доменам и по айпишникам. И, насколько я знаю, этим как раз хардверные вендоры пользуются такими фидами. То есть они встраивают обращение к нашим фидам устройства. И после этого уже само устройство не будет ходить на тот же самый контрольный сервер, или на какой-нибудь там ботнетный ресурс. Что еще? Да, и дальше надо сказать, что из индустриального направления, там же помимо операционной системы есть такой продукт Kix, то есть по сути это выделенное, выдернутое из операционной системы, то, что можно поставить там, понятно, что это уже не сформированный рынок, и на встроенных системах, на контроллерах SIMS, еще какой-то там есть определенный набор осей, которые уже ставят, будь то QNX, ну, там далее по списку, такие, как правило, реально времени оси. Так вот, Kix — это для тех, кто не хочет сразу ставить Kaspersky OS, поэтому что должна сформироваться какая-то экосистема разработчиков, которые будут писать весь нужный софт для этой оси, а кто хочет при этом пользоваться подходом безопасности, реализованным Kaspersky OS, но при этом сохранить тот QNX и далее, то есть ту операционную систему, которая уже существует. Вот можно накатить поверх. Ну, по сути, накатить, и, к сожалению, в этом случае это не коробочный продукт, это такой же интеграционный проект с разработчиком того же роутера, и здесь уже, скорее всего, это будет не домашний роутер, но туда все-таки вряд ли будут они настолько к ним еще подходить, к домашним, а вот к всяким уже более тяжелым маршрутизаторам вполне. Ну вот, то, что мы сейчас предлагаем для таких нинтеловых платформ. Если тут Дима с нами, может, он что-то еще вспомнит из нашей линейки, что имеет к этому отношение. Ну и плюс, если берем какие-то линуксовые системы, то для Linux есть сами традиционные продукты, версии под. Ну, понятно, что, как правило, там по такого Linux на таких устройствах нету. Там какой-нибудь BusyBox, либо какая-то фирмвара.
Еще такой вопрос был у нас в чатике достаточно. Даже не вопрос, а скорее такой вот просто. Насколько Linux сейчас безопаснее, чем Microsoft Windows? Ну, понятно, что Linux на данный момент гораздо менее распространен на конечных устройствах, он практически мало где используется, там в крупном enterprise и прочее. Ну, там, по данным лаборатории Касперского, с точки зрения количества вирусов для одной и для другой платформы, является ли одна, кто-то из них более безопасным?
Ну, тоже такой хулеварный вопрос. Давайте все-таки отвечу, наверное, на него так, что количество вредоносов для какой-то платформы все-таки, конечно, определяется ее популярностью. Linux крайне популярен на вебных ресурсах. И на самом деле, если он не захарденный Linux, то, честно говоря, там для упертого малварщика каких-то прям принципиальных, каких-то феноменальных проблем с заражением я не вижу. То есть, будь им нужно собирать деньги с кошельков, которые бы находились на Linux, я думаю, что они с этой задачей бы справились. И просто своя специфика, свои методы и персистенсы, и заражения, и так далее. Не хочу и, наверное, даже не могу сравнить по безопасности разные операционные системы. Просто слишком много надо принимать во внимание. Это какая-то тема большого числа исследования. Просто везде свои особенности. И вот так вот кратко не хочу отвечать, этот лучше, этот хуже. То есть я бы сказал, что сейчас, когда мы смотрим на количество вредоносов там и там, все-таки давайте помнить про области применения той и той платформы и держать это в уме, и не относить только насчет тех механизмов безопасности, которые в операционной системе.
Дмитрий, вопрос. А у нас, ну вообще, у Касперского идет ли развитие в сторону вот линуксовых десктопных версий? По крайней мере, многие компании, там, если есть возможность, они там в силу тех или иных задач начинают переходить на десктопные версии Linux. Вот Касперский с точки зрения Endpoint Security, ну и последней интеграции, последующей интеграции с Катой, ведет разработку какую-то в эту сторону, или пока из-за такого незначительного количества подобных компаний это им не интересно? Ну, вам не интересно.
Ну, давайте я скажу, что я знаю про линуксовые продукты. Они, собственно, существуют, и Linux Mail Security, и линуксовые тоже. Он есть, и это не то, что мы вчера разработали, они уже какое-то время живут.
А с Катой они синтегрированы как-то?
Знаете, это уже вот больше к продуктовому. Про интеграцию с Катой линуксовых продуктов тут я вам не отвечу наверняка.
Ну, в общем, понятно. На мой взгляд, при распространенности Linux по сравнению с Windows, да, там для десктопных систем, там понятно, что, в общем-то, ни одна система не является безопасной, да, но, по-моему, люди будут гораздо меньше заморачиваться на какие-то там взлом Linux, нежели там на Windows просто банальных задач.
Антон, когда станет Linux популярным, опять все начнут работать под рутом?
Тут не, я просто с этим согласен абсолютно. То есть, как бы, я о чем и хочу сказать, что на данный момент безопасность Linux является, ну, да, вот как бы немножечко такой старый анекдот, этот неуловимый Джо. А он действительно такой неуловимый? Нет, он просто нафиг никому не нужен. Вот и как бы я к чему там веду, потому что я очень часто слышу от людей, которые там либо недавно пришли в профессию, либо по каким-то своим соображениям считают, что Linux является там супербезопасной операционной системой, да, и то, что ее надо тащить везде, где только можно, и вообще там настанет благоденствие для всех. И я как бы и хотел там еще раз в очередной раз акцентировать момент на том, что безопасность Linux, основной защитный механизм Linux, это его слабое распространение на десктопе. Соответственно, там, если кто почитает, ну, как бы, кто действительно там хочет вот этим поинтересоваться, как сказали уже коллеги, взломов веб-серверов и прочего, и прочего, и прочего, механизмов и взломов уже достаточно давно. И те, кто хотят, то те давно уже получают доступы к сайтам, и все это ломается. Это, ну, в связи с тем, что мало он распространен для десктопов, и мы, соответственно, мало об этом слышим. Да, теперь тебя слышно.
Извиняюсь, беспроводные технологии меня подвели сегодня немного. Я просто дополню немножко, да, то, что продукты есть давно, Денис сказал, интеграция с Катой, сейчас ее на текущий момент нет, но в планах она есть. То есть, естественно, в эту сторону мы идем, потому что многие компании, там, в частности в России, там, в эру так называемого импортозамещения смотрят в сторону перехода на какой-то отечественный Linux. Вот. И в другой момент, да, вот по поводу защищенности Linux операционной системы, можно почитать, в том году был отличный кейс, ну как отличный, интересный, в том плане, что одного хостер-провайдера зашифровали, ну, провайдера рекламы, зашифровали Linux его сервера, именно шифровальщик для Linux был, и коллеги там очень большое выкуп выплачивали в итоге. Ну, в плане того, что кейсы есть, инциденты есть, и Linux это не панацея от атаки.
Понятно. А что с искусственным интеллектом и нейросетками у вас там как? Любимая сейчас тема, просто машинное обучение.
Ну, хороший вопрос. То есть, да, если говорить про машинное обучение, оно есть на уровне Каты, и ряд других продуктов тоже обладает различными движками, которые работают именно со статистикой, да, с так называемым бигдатой. То есть все, что направлено на аномалии, оно именно по пути новых технологий. Именно нейросетей, реализации нейросетей нету, точно знаю. В планах не могу сказать. Но вот пока еще надо подумать, как эту технологию вообще применять для вот нашей задачи, которую лаборатория Касперского решает. Я сходу не могу придумать.
Ну, просто я уже неоднократно слышал на многих там форумах безопасности, что там в ближайшее время мы придем к ситуации, что защитить нас от того количества новых атак сможет только там, грубо говоря, машина обучения, там, нейросетки, и, в общем-то, там человек будет только отчетики смотреть о том, сколько атак отбили машин, собственно говоря. Есть у вас там, ну, какой-то там свой комментарий на эту тему?
Знаете, я тоже добавлю про машинное обучение. Есть, насколько я знаю, там не нейросетки, там решающие деревья сейчас используются. А роботы вердикт анализируя, набор критериев в новых самплах роботы-сувердикты создают сразу в виде боевых. Насколько мне известно, сейчас эти вердикты не появляются, то есть требуют проверки людьми. То есть получается, мы сейчас больше верим в такое взаимодействие human-machine, человека и машины. И опять сегодня я уже говорил, что в конце, как мне видится, какой-то живой эксперт, он пока нужен, потому что из живого опыта, когда я смотрю на то, что сейчас на сегодня создается роботами, это дико полезно, это дико снимает нагрузку по анализу очень больших объемов данных, но это до конца человека не убирает. Я пока вижу те области, где не придумал, как можно было бы заменить роботами нас. Вот, может, просто это я не вижу. То есть мое вот это такое видение использования машин-лернинга. Я бы использовал, кстати, термин не искусственный интеллект, а машинное обучение в этом случае. Ну, неважно, это технологический вопрос. Вот, так что оно есть, даже я вижу те вердикты, которые роботы создают, но не считаю, что они сейчас на 100% самостоятельные уже могут работать в отрыве от людей, от аналитиков, от живых.
Понятно. Ну, в общем, ближайшие там 3-5 лет работу мы не потеряем. Это хорошо. Коллеги, мы уже там достаточно долго общаемся, почти сколько, 2,5 часа, поэтому я предлагаю закругляться нам. Есть кто что еще хочет добавить? Молчание было им ответом.
Надо подрезюмировать, что мы сегодня поняли.
Да, я как раз вот хотел высказать резюме о том, что информационная безопасность действительно, как уже мы неоднократно сегодня отмечали, становится нашей неотъемлемой жизнью. В общем-то, если раньше все думали про физическую безопасность, там сломалось что-то, там колесо у машины, еще что-то, да, то теперь сюда же в вещь, которую мы там по сути своей, там, если громко сказать, должны каждый день бояться, это действительно появляются уже вирусы, какие-то там атаки на промышленное производство, там та же самая любимая страшилки о том, что сейчас взломают электростанцию, там, для питерцев это особенно, там, не особенно, но как бы там по Питеру есть любимая страшилка о том, что вот там сейчас взломают электростанцию нашу ядерную, взорвут всю к чертям и города Питера. Это уже действительно не такие там, не совсем уже безумные страшилки, действительно все есть, но с другой стороны у нас противоборствующая сторона не стоит на месте, постоянно придумываются какие-то технологии по убыстрению нахождения всех этих проблемных мест, проблемных зловредов. Вот. Ну и один из таких вещей, которые мы там сегодня обсудили, это продукт от компании Касперский, это Касперский Ката, который там позволяет нам достаточно неплохо консолидировать всю информацию и там держать инфраструктуру в тонусе и защищаться от наших каких-то проблемных проявлений внешних воздействий. Вот. Засим, кто-то хочет что-то еще, какое-то слово добавить?
Ну давай просто я скажу, как я обычно люблю в конце каких-то долгих разговоров, сказать что-то на вроде, вот когда вы забудете все, о чем мы тут сегодня говорили, то есть что бы хотелось, та пара слов, которые чтобы хотелось, чтобы осталось в головах. Мне как представляется, из того, что мы сегодня говорили, мне представляется самым важным, это та идея, что не бывает такой штуки, как вот здесь поставили металлическую дверь, вокруг деревянный заборчик, что это все такая немножко комплексная история, и что уж если вы хотите минимизировать, причем очень серьезным образом минимизировать риски от каких-то внешних атак, ну то вы займитесь этим, начиная с обучения персонала совершенно разного и заканчивая Security Operations Center, который будет все ваши собранные данные от самых разных специализированных продуктов сводить в одну удобную консольку и постоянно это мониторить, и плюс еще напишите к этому план, а что мы все-таки делаем, если нам не удалось полностью оградиться. Вот, я считаю, что вот это, наверное, такая важная достаточно штука, из которой стоит исходить. Ну и может, вот я не знаю, Дима, ты как резюме видишь сказанного сегодня? Для меня вот это, наверное, было таким главным. У тебя как?
Ну, я полностью согласен. То есть защита от целенаправленной атаки – это там, не вопрос одного продукта, это целое вопрос построения целой экосистемы и процессов реагирования. Да? То есть, ну, с чего-то надо начинать, да, там, кубик за кубиком. Вот. Соответственно, как-то так.
Да, ну, собственно говоря, все, дорогие наши слушатели, спасибо большое, что были с нами на очередном нашем подкасте, и всем до свидания.
Вот, спасибо большое, до свидания.
Всем пока.
Всем до свидания.
До свидания.
Всем пока.